Здравствуйте, в эфире специальная программа Первого канала и телеканала «Россия». Прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В студии Екатерина Андреева и мой коллега Сергей Брилев.
Здравствуйте. Этот кабинет в Кремле связан посредством передвижных телевизионных станций сразу с несколькими крупными и малыми городами России, с деревней, с угольным разрезом, с буровой вышкой, это в самой России, ну а также с базой российских ВВС за рубежом, в Киргизии. Вот именно оттуда, с этих телевизионных станций, граждане будут задавать свои вопросы президенту.
Вопросы главе российского государства можно задать и по телефону, и в эти минуты вы можете дозвониться в телефонный центр и по телефону 8 гудок 800 240-40 задать вопросы Владимиру Путину. Если вы звоните с мобильного, то звонок тоже для вас будет бесплатный, как и с остальных телефонов.
Ну и, наконец, специальный сайт в интернете, его адрес www.linia2003.ru.
Итак, в прямом эфире Кремль и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Осталось совсем немного времени до начала нашей прямой линии. Наши камеры находятся во многих городах России. Буквально через несколько секунд мы начинаем прямую линию с президентом Российской Федерации.
Спасибо.
Владимир Владимирович, вот вы уже третий раз участвуете в прямой линии. Я тоже. И все-таки немножко у меня такое волнение сохраняется. Очень интересно, вы волнуетесь?
Нет. Если придерживаться двух простых правил, не обещать невозможного и не врать, то тогда нет необходимости беспокоиться.
Хороший совет.
Похоже на нашу работу. Сегодня 18 число, меньше двух недель до Нового года. Вот для вас лично, как для человека, этот год остается в памяти трудным?
Да. Для меня – да.
А для страны, если посмотреть на итоги года для всей страны, как вы оцениваете результаты уходящего года?
Никто нам никаких подарков и на этот год, в этом году не сделал. Все, чего Россия добивалась, было достигнуто напряженным, тяжелым трудом. У нас было много сложностей, много проблем и потерь, но Россия зарекомендовала в то же время себя как страна, твердо стоящая уже на ногах и интенсивно развивающаяся. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что укреплялись внешние позиции нашего государства, внешние позиции России, росла и укреплялась экономика. Я взял с собой цифры, которые, в общем, известны, но, тем не менее, я некоторые из них повторю. Мы в 2002 году вышли на темп развития экономики в 4,3%, в этом году планировали 5%. Реально, по концу года у нас получится 6,6%, может быть, 6,9% рост ВВП, то есть рост экономики. В прошлом году промышленное производство у нас выросло на 3,7%, в этом году это будет 6,7%, почти в два раза больше. Сократился внешний долг. Помните, сколько мы говорили в свое время в 2002 году о пике выплат по внешнему долгу в 2003 и пугали друг друга даже часто. Как это отразится на жизни страны? Сможет ли правительство справиться с социальными обязательствами перед населением? Мы выплатили 17 миллиардов долларов, страна этого даже не заметила. И сегодня соотношение между внешним долгом и ВВП у нас лучше, а это один из важнейших показателей здоровья экономики, он у нас лучше, чем во многих западноевропейских странах. Когда я начинал работать в качестве президента страны в 2000 году, золотовалютные резервы Центрального банка у нас составляли 11 миллиардов долларов США. То есть мы почти за 10 лет накопили, страна накопила 11 миллиардов. В 2003 году мы только за один год приросли на 20 миллиардов долларов. И золотовалютные резервы ЦБ составили у нас почти 70 миллиардов. Вот в сочетании с выплатой внешнего долга, это для нас не пустые цифры. Это весьма серьезная вещь, которая касается каждого гражданина России. Почему? Потому что вот сочетание всех этих факторов говорит о том, что если мы будем продолжать такую же экономическую политику, то мы уже не столкнемся с проблемами, с которыми столкнулись в 1998 году. Никаких дефолтов уже не будет. И это, мне кажется, очень важно. Инфляция составила у нас 12%. Это еще очень много, но это характерно для всех стран с переходной экономикой. И инфляция у нас регулярно снижается. Прогноз был как раз 12%. Мы его и выдержали. И это тоже очень важный и существенный показатель. Теперь рост реальных доходов населения. Зарплата выросла в реальном выражении за минусом инфляции на 11%, пенсии на 7%. Рост производительности труда составил 8%, он начал расти впервые за многие годы, существенно растет. Но темпы роста денежных доходов населения, они превышают темпы роста производительности труда. Они составили в этом году 13,5%. В прошлом году были 9,9%. В общем, это, с одной стороны, приятно слышать, что темпы роста доходов населения опережают производительность труда, но это не очень хороший показатель. Я считаю, что это восстановительные доходы, так скажем, восстановительные темпы доходов населения после потерь, связанных с дефолтом 98 года. Растет и рождаемость. Тоже в этом году продолжала расти рождаемость. Хороший показатель. Но есть вещи, о которых мы не должны забывать ни при каких обстоятельствах. В начале 2003 года у нас количество людей, доход которых ниже прожиточного минимума, их количество равнялось 37 миллионам человек. В третьем квартале текущего года, 2003-го, это количество сократилось на 6 миллионов, но все равно эта цифра огромная и унизительная для России. 31 миллион человек. А прожиточный минимум у нас, он колеблется и для разных категорий считается по-разному, но средняя цифра сейчас известна, ее легко запомнить, кстати сказать, 21-21. 2121 рубль. Очень низкий. И 31 миллион живет за этой чертой. Вот пока мы не решим проблем подобного рода, мы не можем сказать, что мы решили все задачи, справились со всеми задачами, и не можем чувствовать, что добились хотя бы первичных рубежей, которые перед собой ставили.
Хорошо, на обозримое будущее это был, пожалуй, последний вопрос от ведущих. Катя, кто у нас на подходе?
Мы переходим непосредственно к поступившим вопросам, которые в эти дни задавали граждане России Владимиру Путину. Мы начинаем с Дальнего Востока. В Комсомольске на Амуре работают наши корреспонденты. Итак, на связи Комсомольск-на-Амуре и наш корреспондент Андрей Кондрашов. Андрей, пожалуйста, у вас есть возможность задать вопрос.
Здравствуйте, Катя, Сергей. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Комсомольск-на-Амуре. Третий по величине город на Дальнем Востоке, уступает только Хабаровску и Владивостоку. Огромный промышленный центр, а еще здесь принято называть Комсомольск-на-Амуре город юности. И очень далек от Москвы. И по погоде сейчас -32, и по времени у нас 8 час вечера. Итак, первый вопрос, пожалуйста, кто только сначала представляетесь?
Кирилл.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый вечер.
Я Бородулин Кирилл, работник Амурского судостроительного завода. Наш город и край, жизнь его зависит от промышленности и в целом от оборонных заводов. Наши заводы могут делать лучшую продукцию для России, для российской армии и флота. Вы были у нас, видели это. Мы гордимся своими самолетами, своими лодками. Сейчас наши заводы работают на экспорт с другими государствами. Я хочу спросить, когда мы получим от оборонки России по-настоящему большие заказы? Когда наши предприятия загрузятся в полную силу?
Владимир Владимирович, мы хотим быть нужными России. Мы хотим жить и работать в нашем городе.
Понятно. Не сомневаюсь, что вы нужны России. Это во-первых. Во-вторых, я помню о посещении города и предприятий города. И планирую, кстати сказать, в ближайшее время побывать у вас еще раз. Мы договаривались об этом с Виктором Ивановичем, губернатором Хабаровского края. Обязательно это сделаю, потому что здесь и у вас в Комсомольске-на-Амуре вообще в крае есть что посмотреть и над чем поработать вместе. Что касается оборонки, то сам факт того, что вы работаете на экспорт, я думаю, что здесь ничего плохого нет, это только плюс. И вы, работая на этих предприятиях, знаете, сколько мы сейчас производим и для Китайской Народной Республики, для Индии, для других стран. И в общем и целом это положительный фактор. У нас в мире вообще идет борьба за рынки вооружений, и Россия сегодня неплохо смотрится на этих рынках. Наши поступления в казну от этого вида деятельности растут. Они уже достигли нескольких миллиардов долларов. Но мы постепенно возрождаем и потребности наших собственных вооруженных сил. У нас создана, принята программа вооружений до 2010 года, и в следующем году мы будем принимать следующую программу вооружений с 2005 до 2015 года. Должен сказать, что в отличие от прежних лет, финансирование этих программ осуществляется в полном объеме, в полном запланированном объеме и ритмично. Надеюсь, что вы на своих предприятиях это чувствуете. Существуют определенные проблемы. В чем они заключаются? Ну, во-первых, конечно, всегда хотелось бы больше. Особенно хотелось бы больше для наших вооруженных сил. Мы должны это сопоставлять с планами развития вооруженных сил, с возможностями экономики. Но сегодня проблем больше даже в организации этой работы. Вот я не уверен, что вы знаете, однако могу вам сообщить. Только в июне, где-то в июле, в середине года подписывают необходимые документы по договорам соответствующим. И только в конце года начинают разгонять эти деньги в соответствии с договорами. Очень многое зависит от тех приоритетов, которые ставит перед собой Министерство обороны. Вот на судостроительных предприятиях, я думаю, это кое-где почувствовали, что приоритеты флота немножко подняты на более высокую планку. Скажем, по авиации до сих пор, мне, например, непонятно. В современные войны ведутся с помощью авиации прежде всего. Авиация больше всего выходит из строя, изнашивается. Министерство обороны поставило в списке приоритетов авиацию на 8-е место. Это должны определять специалисты. От них очень многое зависит. Зависит от взаимодействия между производителями, заказчиками и организаторами всего этого процесса. Есть еще одна проблема. Проблема долговых обязательств государства перед оборонкой. Знаете наверняка, какие огромные суммы задолжало государство в прежние годы оборонке. Сейчас мы практически все погасили. Есть небольшой долг только по 2002 году. По 2003 практически даже ничего нет. Но думаю, что в конце этого года мы погасим и задолженность по 2002. Во всяком случае, можете быть полностью уверены в том, что оборонная промышленность будет востребована. Но есть еще одно обстоятельство, на которое я хочу обратить внимание. Оборонка во всем мире не живет только за счет производства вооружений. Оборонные предприятия во всех странах мира, во всех развитых странах мира производят и в значительном объеме производят гражданскую продукцию. И об этом, конечно, руководители предприятия думают, работают над этим. Думаю, что здесь еще, уверен, что здесь есть еще большие резервы.
Андрей, и следующий вопрос мы ждем.
Да, пожалуйста, еще ваши вопросы. Да.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый. А для начала можно все-таки поздравить вас с наступающим Новым годом?
Спасибо большое. Я вас тоже поздравляю от всей души. Всего вам доброго. Благодарю вас.
Владимир Владимирович, я желаю вам счастья, здоровья, успехов в наступающем году, а также удачи в вашем нелегком деле управления страной. Меня зовут Катя Устеменко. Я учусь в Комсомольском на Амуре педуниверситете. И вот у меня такой к вам вопрос. В этом году я впервые голосовала, и мне хочется от вас услышать, что конкретно даст в новом году новая Дума России?
Ни одно цивилизованное государство не может и не должно жить без законодательного органа власти. От Государственной Думы России зависит, если не все, то очень-очень многое в нашей стране. Зависит своевременное принятие важнейших законов, без которых государство не может развиваться эффективно. От того, насколько правительство и Государственная Дума будут работать не только в плановом режиме, но и солидарно отвечать за развитие государства, от этого будет зависеть благосостояние каждого жителя страны. От парламента очень много зависит. И мы все, я в том числе, ждем от работы Государственной Думы слаженной, эффективной работы. Я уверен, мы еще в ходе сегодняшней встречи будем возвращаться в той или иной форме к отдельным направлением развития государства, развития страны, развития экономики, и будет повод поговорить о тех приоритетных документах, которые в этом году должны быть приняты.
Комсомольск на Амуре, мы благодарим вас за вопросы. Андрей, спасибо вам тоже. Сергей, что у нас дальше?
У нас на подходе Кемеровская область, крупнейший угольный регион страны. Там разрез Черниговский есть такой. Давайте посмотрим, где это на карте первым делом. Ну вот уже пошла и картинка с разреза Черниговский. Там работает наш корреспондент Евгений Рожков. Евгений, вам слово.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Екатерина, Сергей. Здравствуйте. Добрый день или даже добрый вечер, если по нашим часам. Мы находимся в городе Березовском, это в Кемеровской области, недалеко от Кемерово. Прямо на угольном разрезе Черниговский. Только один этот разрез дает в год стране угля 4,5 миллиона тонн. Если считать вагонами, то это 75 тысяч вагонов, получается, ежегодно уходят во все точки нашей страны, в Японию и во много стран Европы. Люди, которые здесь работают, называют себя вовсе не шахтерами, как привыкли называть их мы, они называют себя открытчиками, потому что способ добычи угля здесь открытый с помощью шагающих экскаваторов и огромных 130-тонных белазов. Так вот, вопросов у открытчиков, как они говорят, много, а вот какие, сейчас узнаем. Итак, кто хочет задать вопрос? Ну, вы выше всех подняли руку. Проходите сюда к микрофону. Пожалуйста, представьтесь сначала и ваш вопрос президенту России.
Закжевский Александр Николаевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день, Александр Николаевич.
Я работаю здесь, на разрезе Черниговском, где работал мой отец. Живу я в том же самом доме, где жил мой отец. Дом находится в опасной зоне горных выработок. Фундамент лопается, стены трескаются. Объясните мне, пожалуйста, почему государство так много говорит и так не решило проблему ветхого жилья?
Александр Николаевич, проблема носит масштабный характер, и она актуальна не только для шахтерских регионов, но и даже для центра России. Вот я в Туле недавно был, меня поразило состояние жилищного фонда. А это вот в двух шагах от Москвы фактически. Проблема накапливалась десятилетиями и не решалась десятилетиями. Может ли быть она решена немедленно? Наверное, нет. Но есть ли какие-то пути ее решения? Конечно, есть. Какие они? Самое необходимое, вот то, что можно было сделать сейчас. Сейчас мы стараемся делать. Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство. Еще несколько лет назад на эти цели государство практически не выделяло денег. Вот 3 года назад на эти цели в государственном бюджете было запланировано всего 200 миллионов, около 200 миллионов рублей. В этом году мы выделили впервые, подчеркиваю, впервые в 2003 году выделили 1 300 000 000 000 в федеральном бюджете. Плюс 50% как минимум должны добавить регионы. В общем и целом, вот если мы будем такими темпами двигаться, кое-что можно будет сделать. Однако это тоже не решит проблему. Потому что размер беды слишком большой. У нас, если я не ошибусь, примерно 89 миллионов квадратных метров жилья находится в таком состоянии. А какой выход? Выход, на мой взгляд, есть. Он в развитии ипотечного кредитования. И вот таким людям, как вы, наверняка, если бы ипотека заработала, можно было бы воспользоваться в полном объеме. Таких у нас очень много. Вы человек, который работаете в эффективной отрасли. Наверняка у вас неплохая заработная плата в среднем по стране. Сколько у вас заработная плата в месяц?
Ну, месяц, вот на данном участке, где на первом участке я работаю, средняя заработная плата составляет 12 тысяч. Вот средняя заработная плата.
Ну, средняя заработная плата у вас 12 тысяч. То есть вы вполне могли бы воспользоваться ипотечным кредитом. И запросто бы его выплатили. И банк, конечно, таким как вы, точно дал бы кредит. И это было бы вам выгодно. Почему у нас ипотека не получает такого широкого распространения? Вы знаете, скажу, вот сейчас только девушка из Дальнего Востока задавала вопросы по Думе, чего мы ждем от Думы. Вот нужны политические решения. Какие они? У нас есть определенные социальные гарантии для населения. В частности, вот в жилищной сфере кодексом предусмотрено, что из квартиры, где вы живете, человека выселить нельзя. Правильно ли это? Конечно, правильно. Но для кого? Для ЖСК, для собственников жилья, для тех, кто получил квартиру, социальную квартиру. Это базовые вещи, которые создают стабильность в обществе. Но есть и другие составляющие этой проблемы. Кредитные. Если вы взяли кредит, и обеспечением этого кредита является залог имущества, которое вы купили на этот кредит, банк не даст вам этого кредита, если вы не сможете заложить что-то. Вот то имущество, которое вы купили на этот кредит, взяли на этот кредит. И это по-честному. Ведь правда? Это по-честному. Значит, или вы выплачиваете, или тогда возвращаете имущество. Но вот эти поправки для кредитного, для ипотечного кредитования нужно внести в законодательство. Законодатель, будущая Дума, должны решиться на эти изменения в законодательстве. И тогда я абсолютно убежден в том, что ипотечный кредит примет широкий размах в стране. И многие проблемы в жилищной сфере будут решены.
Хорошо, я смотрю, что и холодно в Кемеровской области. Мы потихонечку будем идти с востока на запад страны. Но пока, наверное, еще один вопрос к Кузбассу. Евгений.
Да, вопросов в Кемеровской области много. Наверное, так же много, как и угля здесь.
Кстати сказать, на этот год мы запланировали столько же, примерно столько же запланировали для решения проблем ветхого жилья в федеральном бюджете, как и в 2004-м, как и в 2003-м. Примерно такой же объем запланировал. Пожалуйста.
Итак, вопрос следующий. Пожалуйста, представьтесь, и как вас зовут, и ваша...
Сидоров Юрий Иванович. Владимир Владимирович, работа у нас опасная, вы знаете. Ответьте, пожалуйста, почему шахтерскую пенсию приравняли к обычной пенсии? И еще, пенсионные уведомления кому-то прислали, кому-то нет. У кого-то в них... одни нули, у кого-то копейки. Скажите, пожалуйста, что это за пенсия?
Пожалуйста. Юрий Иванович, вот только что ваш коллега сообщил нам, мне сказал, и это прозвучало на всю страну, на участке, где он работает, средняя заработная плата примерно 12 тысяч рублей. Средняя заработная плата по стране в России на октябрь текущего года, докладываю вам, 5700 рублей. А в конце года будет около 5500, 5400 с чем-то. Так что разница между уровнем заработной платы у шахтеров, которые, где хорошо организован труд, хорошо организована работа, вот как в Кузбассе, например, и средняя по стране существенная. Смысл реформы пенсионной заключается в том, чтобы будущая пенсия напрямую была связана, зависела от уровня заработной платы, от трудового вклада человека. И я считаю, что это справедливо. Собственно говоря, об этом все время говорили и граждане России, требуя вот такой системы исчисления пенсии. Она введена новым пенсионным законом. И думаю, что многие согласятся, что это правильно. Есть базовая, а есть страховая часть. Ваша пенсия будет зависеть от вашего заработка, и поэтому она будет в выгодную сторону отличаться от того, что имеет среднестатистический рядовой гражданин России. И для шахтеров это, конечно, плюс. Представим себе прежнюю ситуацию, когда вы зарабатывали бы 12 тысяч, а пенсия была бы у всех равна. Ведь это было бы несправедливо, не так ли? Значит, сегодня такого не будет. Это первое. И думаю, что в этой части я ответил на ваш вопрос. Что касается информации о накоплениях, о страховой части, то здесь действительно не все в порядке, не сделана была работа, первое, в обозначенные сроки, вовремя не сделана, и второе, эта информация носит неполный характер. Но должен вам сказать, что это только начало этой работы. Соответствующие министерства и ведомства учтут все эти недоработки. И более того, на самом деле, связано этот первый шаг, он рассчитан на другое, на то, чтобы выявить эти проблемы, получить необходимую статистику, выявить те предприятия и тех работодателей, которые вовремя, в срок, не платят чистую заработную плату. А сегодняшний работник, имея в виду будущую пенсию, заинтересован в том, чтобы все деньги платили в чистую, так называемую в чистую. Не в конверте там сзади, заднего крыльца, а в прямую. Значит, вот это первое, что касается страховой части. И следующее. Пенсионный фонд Российской Федерации открывает сеть консультационных пунктов на предприятиях и в регионах страны. если проблемы есть, вот туда нужно немедленно и обращаться.
Мы сейчас, пока вы отвечали, Владимир Владимирович, с Катей делали друг другу знаки. Я вот, например, получил уведомление, она еще нет. Так что проблемы, конечно, есть на самом деле. Спасибо Кемерову. Катя, что у нас на
связи? Спасибо, Ильич.
У нас на связи телефонный центр. Все это время, пока мы готовили прямую линию с президентом Российской Федерации, можно было задавать свои вопросы и по телефону главе государства. Были применены новейшие технологии. Это значительно упростило процедуру получения звонков. Сейчас на связь с нами выходит телефонный центр, и там работает наш коллега Кирилл Клеменов. Кирилл, пожалуйста.
Здравствуйте. За 5 дней, что работает телефонный центр, сюда поступило свыше 1 300 000 звонков с вопросами президенту. По сути, это сверхосновательный, сверхсерьезный социологический опрос с колоссальным охватом, который позволяет судить о настроениях в стране, настроениях в обществе. Обобщение, конечно, делать пока еще рано, для этого требуется время. Но вот первые выводы, как разбиваются вопросы президенту по темам. Самая большая группа – это социальное обеспечение. Таких вопросов свыше 10%. Далее идет тема защита прав и свобод человека и граждан, около 9%. Затем труд и зарплата. Таких вопросов тоже почти 9%. И далее в порядке убывания. Жилье и коммунально-бытовое обслуживание, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, государство, международная политика, военная служба. Очень много личных вопросов президенту. Их буквально тысячи. И думаю, что они прозвучат в ходе сегодняшнего эфира. И, конечно, очень много вопросов касается внутренней политики. Все-таки население в России достаточно политизированное. И как раз вопрос на эту тему, как мне подсказывают, сейчас на одной из наших телефонных линий. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Меня зовут Валентина Алексеевна. Я живу и работаю в Краснодаре. Добрый день.
Добрый день. Ваш вопрос президенту, Валентина Алексеевна.
Владимир Владимирович, у меня вот какой к вам вопрос. Насколько я знаю, вы до сих пор нигде не заявляли публично, собираетесь ли вы выставлять свою кандидатуру на президентские выборы. Ну, или отвечали на этот вопрос довольно уклончиво. Не могли бы вы сейчас рассказать о ваших планах? Будете ли вы баллотироваться на второй срок?
Я планировал это сделать, сделать это заявление в ближайшие дни, поскольку официальная кампания только началась. Знаю, что вопросов таких много. Мой ответ утвердительный. Да, буду баллотироваться. И в ближайшее время, повторяю, сделаю официальное заявление по этому поводу. Спасибо.
Кирилл, пожалуйста.
Как я уже сказал, очень много вопросов, связанных с зарплатами и пенсиями. Эта тема уже была затронута в ходе сегодняшней прямой линии. И тем не менее, эти вопросы продолжают поступать. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Это Риман Алексей Викторович звонит. Рабочий судоремонтного завода номер 82 поселка Рослякова Мурманской области. На нашем судоремонтном заводе с августа месяца не выплачиваются зарплаты и отпускные. Хотелось бы узнать, когда прекратятся задержки с выплатой. Спасибо.
Алексей Юрьевич, государство напрямую несет, конечно, ответственность за все, но прежде всего за ту сферу, где само государство платит заработную плату, напрямую платит заработную плату. Это, прежде всего, бюджетная сфера. И у нас в бюджетной сфере порядка не было в течение многих лет. Задержки носили системный характер много месяцев, а иногда даже лет. Пенсии не платили вовремя, месяцами тоже. Слава богу, в этих секторах мы навели порядок, и здесь есть определенные задержки, но они небольшие. Вот, как мне докладывали буквально вчера, они составляют не более 2 дней, а в 76 субъектах Российской Федерации вообще нет задержек с выплатой заработной платы в бюджетной сфере. Что касается промышленности, то здесь тоже несколько, можно сказать, направлений деятельности по решению этих вопросов. Есть предприятия чисто государственные, это так называемые ГУПы, государственные унитарные предприятия, часть из них будет переводиться в казенные предприятия, там государство напрямую тоже должно платить работникам, будет это делать. Некоторые из этих предприятий находятся в достаточно сложном финансовом положении, и есть определенные планы по расчистке этой ситуации. В других случаях, конечно, прежде всего ответственность несет собственник предприятия и менеджмент, то есть руководитель. Там, где государство может и должно помочь, оно, конечно, будет подставлять плечо. Но прежде всего это зависит от прямых руководителей предприятий, где вы работаете.
Кирилл, еще один вопрос.
Часть вопросов у меня уже есть в обработанном виде. Это то, что печатают наши телефонные операторы. Владимир Владимирович, как вы относитесь к тому, что в кабинете чиновников висит ваш портрет?
Ну, президент – это так же, как флаг, герб, действующий президент, глава государства. Это в известной степени символ государства, поэтому… Думаю, что ничего здесь страшного нет. Все хорошо только в меру. Вот когда чувство меры пропадает у некоторых людей, то тогда это, конечно, вызывает огорчение.
Ну что, хорошо. Я предлагаю, может быть, сейчас попрощаться с телефонным центром, обратиться к вопросам из интернета, который тоже прибывает. И перед началом этой трансляции, по-моему, 50 тысяч вопросов уже было. Вот, пожалуй, один, который невольно нас возвращает к разговору прошлого года про гражданство. Смотрите, задает его Екатерина Толмачева из Алмалыка в Узбекистане. Будут ли востребованы в России молодые энергичные люди некоренного населения, ныне проживающие в республиках бывшего СССР, но не имеющие гражданства РФ? Но некоренное население, очевидно, имеется в виду люди, которые считают себя россиянами, но не являются таковыми по паспорту. Что будет предпринимать правительство России для улучшения положения русскоязычных и упрощения процедуры получения нами гражданства Российской Федерации? Помните, в прошлом году решали проблему с гражданством прапорщика Козлова, и вот опять эти вопросы, несмотря на то, что закон, кстати, поменяли все-таки.
Знаете, это всегда трудно найти, достаточно трудно найти так называемую золотую середину почти по каждому вопросу. Вот только что был вопрос по портретам президента, и здесь совсем другая сфера, но вот это чувство меры, оно должно присутствовать и у законодателя, и у правительства, и у администрации президента. У нас действительно была острая необходимость навести порядок в иммиграционной сфере. И связано было это не только с правонарушениями, связано было не только с необходимостью бороться с преступностью, а неурегулированность в сфере иммиграции – это питательная база для правонарушений. Связано было это и с финансовой сферой, потому что от этого зависят выплаты большому количеству людей денег из бюджета Российской Федерации. Потому что по нашим межправительственным соглашениям в рамках СНГ человек, который проживает постоянно на территории Российской Федерации, пенсионер, допустим, проживающий постоянно на территории Российской Федерации, даже не являющийся нашим гражданином, получает нашу пенсию от нашего правительства, из нашего бюджета. Здесь нужно навести порядок. Кто у нас живет, реально кто не живет. В некоторых квартирах, комнатах размером там 10-8 метров было прописано до 450 человек. Ясно, что это фикция. Поэтому навести порядок нужно было обязательно. Вместе с тем, закон, который был принят в этой сфере, и закон о иммиграции, и закон о гражданстве, чрезвычайно жесткий, излишне жесткий, на мой взгляд, и не позволяет стране решать другую важную, стоящую перед нами задачу – привлечение трудовых ресурсов на российский рынок труда. И не секрет, что очень многие развитые государства, имея проблемы с демографией, решают проблему притока трудовых ресурсов за счет иммиграции, но делают это грамотно и цивилизованно. Нам, повторяю, пока не удалось выработать вот этот цивилизованный механизм привлечения трудовых ресурсов из других стран. Конечно, самым естественным резервуаром для нас являются страны СНГ. Это, по сути, ведь ментально наши люди. Им легко очень вживаться в российскую действительность. Они, как правило, блестяще владеют русским языком, если даже не на уровне родного. Это, повторяю, естественные страны естественного притока для нас. Но урегулировано в законе пока это недостаточно хорошо, и правительство России планирует внести необходимые поправки, а может быть даже принять специальный закон об эмиграции.
Довольно виртуальных вопросов, да? Хотя не виртуальные, они все, конечно,
мы
подписаны.
Будем возвращаться и в телефонный центр, и будем возвращаться к вопросам из интернета. А сейчас у нас на связи крупнейший город Сибири – Красноярск. И там работает наш корреспондент Антон Верницкий. Антон, мы ждем ваших вопросов.
Добрый день, Москва. Мы работаем
на том самом месте, где буквально 375 лет назад был основан Красноярск. Как вы правильно сказали, крупнейший город Сибири на берегах Великой Сибирской реки Енисей. Сибиряки готовы задавать вопросы президенту. Вы видите, вокруг меня очень много молодых лиц. И тем не менее, я подойду первый, наверное, к человеку старшего поколения, если позволите. Пожалуйста, представьтесь.
Светлана Александровна меня зовут. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Ответ, я думаю, будет интересен не только мне. Сейчас в стране проводится жилищно-коммунальная реформа. Мы платим все больше и больше за жилье и за услуги. Но качество услуг оставляет желать лучшего. И количество услуг не увеличивается. Что, денег опять не хватает на эти цели?
Светлана Александровна, это действительно проблема, которая интересует практически всех граждан страны. И дело, конечно, не только в финансовых ресурсах, которых не хватает. Это действительно так, не хватает денег. Недофинансирование отрасли составляет примерно 100 миллиардов рублей. 100 миллиардов недофинансирование отрасли текущее. И связано это с раздачей льгот, связано это с невниманием к этой сфере, связано это с тем, что с государственного уровня практически поддержки этой сферы в течение многих лет нет. Изношенность сетей составляет примерно 60%. Но решать эту проблему, конечно, можно и нужно. Должен честно сказать, правительство никак не может решиться действовать в этой сфере последовательно, что ли. Почему? Потому что опасается, и, наверное, опасения эти серьезные, опасается резкого удорожания тарифов и цен, которые могут отразиться на реальном материальном благосостоянии больших групп населения. В чем может быть решение проблемы? Даже не может быть, а в чем должно быть решение проблемы? Мы до сих пор из бюджета федерации направляем различными каналами и из бюджетов регионального уровня направляем огромные в целом средства предприятиям-монополистам, которые не заинтересованы в понижении и своих издержек, и улучшении качества своей работы. Нужно создать рыночные условия и деньги направлять не этим предприятиям, а гражданам непосредственно, для того, чтобы они заказывали эти услуги. Это процесс такой тонкий, во многих городах идут по этому пути, проводят такие эксперименты. Правительство не может решиться на крупномасштабные шаги, но уверен, должно будет это сделать.
И еще мы ждем вопрос, Антон.
Мы можем много вопросов задавать, на самом деле. У нас, в отличие от Комсомольска на Умере, сегодня тепло, не сибирские морозы, не 32, как там. Теперь, наверное, молодому поколению.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Меня зовут Даниленко Евгений, я директор Центра содействия детскому творчеству, отец маленького ребенка. Вы уже затрагивали тему ипотечного кредитования, тем не менее, хотелось бы спросить. В Москве и в некоторых городах России уже существует программа субсидирования молодых семей на строительство жилья. Есть ли шанс, что подобная программа появится в нашем городе и что ей смогут воспользоваться молодые люди Красноярска?
Да, конечно, такие шансы есть. В этом году в федеральном бюджете была выделена небольшая, в общем, заметная сумма, 500 000 000 рублей. И она расходовалась в том случае, если регион готов был выделить как минимум 50%. В целом по стране на поддержку молодых семей для целей приобретения жилья в этом году истрачено из бюджетов различных уровней 1 300 000 000 рублей. Эта цифра, казалось бы, большая, но тем не менее не такая, которая могла бы решить всю жилищную проблему молодых людей. А они, конечно, действительно крайне нуждаются в жилье, поскольку без него невозможно и семью построить, и ребенка родить, и так далее, и так далее. Но повторяю еще раз, все-таки генерально эту проблему можно решить, на мой взгляд, только расширив применение ипотечного кредитования.
Красноярск, спасибо за вопросы. Мы продолжаем.
Да, что у нас сама дальше, непосредственность Сергей? Антон Верницкий явно влюбился в Красноярск, сказал, что он основан буквально 375 лет назад. Но вот буквально в этом году основана база российских ВВС в Киргизии, в Канте. Давайте взглянем, где это находится, и выйдем на связь с Киргизией. В Канте работает наш корреспондент Маргарита Симонян, та самая, которая в прошлом году была в Таджикистане на базе. Вот теперь новая российская база, появившаяся за этот год. Маргарита, вам слово.
Здравствуйте, Сергей, Екатерина, Владимир Владимирович. Российская авиационная база в Канте в Киргизии приветствует своего верховного главнокомандующего и приветствует всю страну, от которой мы сейчас так далеко. Здесь на аэродроме базы собрались военные, которые сегодня освобождены от службы, то есть понятно, что это не все военные базы. Их не очень много, но дело в том, что вообще на этой базе пока военных не очень много. Здесь все новое и все только начинается. И сейчас мы, наверное, уже дадим слово военным, кто у нас хочет задать вопрос. Вот у нас есть капитан. Пожалуйста, пройдите.
Капитан Дорофеев Сергей Владимирович. Товарищ верховный главнокомандующий, говорят, что военное реформирование вооруженных сил заканчивается. Означает ли это, что денежное довольствие военнослужащих останется на прежнем уровне? Спасибо.
Нет, конечно, Сергей Владимирович. Во-первых, реформирование вооруженных сил, модернизация вооруженных сил не заканчивается. Она только началась. И она связана не только с изменением оплаты воинского труда. Сейчас я об этом скажу. Военная реформа связана и с комплектованием вооруженных сил. Как вы знаете, мы поставили перед собой задачу укомплектовать практически половину рядового и сержантского состава контрактниками. Это связано с переходом службы по призыву до 1 года. С конца 2007-го. Это связано с модернизацией вооружений и закупками новых видов вооружений для российской армии, флота и авиации. Что касается денежного содержания, то вы знаете, что с 1 января текущего года были повышены оклады по званиям, а с 1 октября на 11% произведена индексация денежного довольствия военнослужащих вместе с госслужащими. Хочу обратить ваше внимание на следующее весьма любопытное обстоятельство. Мы в прошлом году привязали доходы военнослужащих к госслужащим с тем, чтобы не было разрыва. Министр обороны долго боролся за это в различных ведомствах, министерствах, прежде всего в Минэкономике и в Министерстве финансов. И добился того, чтобы уровень доходов военнослужащих был привязан, еще раз повторяю, к доходам госслужащих, гражданских. Чтобы не было разрыва между военными и гражданскими чиновниками. Но вот в чем соль как бы этого обстоятельства. У нас госслужащих на гражданке 330 тысяч примерно. А армия у нас 1 200 000. Вместе с приравненными к ним это почти 4 миллиона человек. Поэтому мы почти 4 миллиона человек приравняли к 330 тысячам. Но я считаю, с точки зрения важности задач, которые исполняет армия и флот, это правильно и справедливо. И такая индексация будет проводиться и в будущем.
Давайте продолжим наш разговор с Киргизией. Маргарита, есть какие-то еще вопросы?
Наверняка есть вопросы, только мы не будем спрашивать только офицеров. Мы спросим вот сейчас сержанта.
Младший сержант Кладов Сергей Сергеевич. Товарищ верховный главнокомандующий, американцам наконец-то удалось взять в плен Хусейна. Но я думаю, это не улучшит ситуацию в Ираке. Мне кажется, там будет второй Вьетнам. Мне кажется, там просто все побегут оттуда. И оставшийся там хаос ударит по всем.
Сергей Сергеевич, вы знаете, мы не заинтересованы в поражении Соединенных Штатов в их борьбе с международным терроризмом. Потому что мы с Соединенными Штатами партнеры в борьбе с терроризмом. Что касается Ирака, то здесь это особый разговор. Ведь там международных террористов при Хусейне не было. Это отдельная проблема. Применение силы за границей в соответствии с действующим международным правом может иметь место только в случае санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. таковы международные законы. Все, что сделано без санкций Совета Безопасности ООН, нельзя признать справедливым и оправданным. Как минимум, я говорю очень мягко. Но должен вам сказать, что во все времена истории человечества великие страны, империи, они всегда страдали рядом проблем, которые усугубляли, мягко говоря, их положение. Это чувство неуязвимости, чувство величия и чувство непогрешимости. Это всегда вот странам, которые претендовали на то, чтобы называться империями, очень мешало. Надеюсь, очень надеюсь, что с нашими американскими партнерами этого не произойдет.
Ну что ж, спасибо Канту, спасибо Киргизии, спасибо Маргарите Симоньян. Удивительный вид Маргариты на фоне такого большого количества военных. Что у нас следующее на очереди?
Мы вновь возвращаемся в телефонный центр. Туда и в эти минуты продолжают поступать звонки. Кирилл, вам слово.
С начала работы прямой линии с президентом России сюда, в телефонный центр, поступило около 90 тысяч звонков, то есть в минуту их около 1500, чуть меньше. Это колоссальная цифра, но еще раз повторю, что в этом году впервые люди, которые звонят с вопросом президенту, не слышат в трубке своего телефона, гудки занято, их звонок получает либо телефонный оператор, либо он записывается на автоответчик и затем обрабатывается. И вот сейчас звонок человека, которому, очевидно, повезло, который позвонил и сразу попадает в прямой эфир. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Потапов Виталий. Я из города Боровичи, Новгородской области. Работаю электриком на Боровичском комбинате огнеупоров. Владимир Владимирович, у меня такой вот вопрос. Я знаю, что в ночь перед выборами в Госдуму у вашей любимой собаки Конни родились щенки. Я бы хотел узнать, как щенки себя чувствуют и какова их дальнейшая судьба. Спасибо большое.
Вопросов о щенках вообще, о щенках очень много.
Чувствуют себя они хорошо. Они вообще очень славные ребята. Пока еще не видят, но ведут себя очень активно. Во всяком случае, с мамой ведут себя очень активно. А что касается их судьбы, то это отдельная песня. Много поступает, в том числе и просьб подарить щенка. Я и члены моей семьи, мы с детьми, там, с женой, мы подумаем над этим. Щенков, как я думаю, вы со мной согласитесь, нужно отдавать только очень надежные, добрые руки. И, соответственно, мы должны понять, куда мы их будем отдавать. В общем, это отдельный разговор с каждым из желающих приобрести собачку.
Кирилл, пожалуйста.
Еще один вопрос, который поступил сюда, в телефонный центр, буквально в эти минуты. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Это ребенок, по-моему.
Меня зовут Пасыкова Катя.
Сколько вам лет?
7.
Пожалуйста, ваш вопрос президенту.
Скажите, пожалуйста, почему надо слушаться взрослых?
Почему надо слушаться взрослых?
Трудный детский вопрос.
Я думаю, что если требования справедливы, то нужно слушаться, потому что исхожу из того, что взрослые, которые вас окружают, хотят вам только добра.
Кирилл.
И еще, если позволите, несколько вопросов частного характера. Вот Ахмедзянов Марсель Маратович из Татарстана спрашивает президента. Уважаемый Владимир Владимирович, не обижает ли вас то, что вас пародируют артисты эстрады?
Нет, не обижает. Я отношусь к этому как к неизбежному сопровождению всего того, что связано с моей должностью.
Кирилл, еще есть у вас вопросы?
Есть вопросы, их очень много, самого разного характера. Вот служащий Кузнецов Юрий из Тюменской области задает такой вопрос. Многие граждане России не знают слов гимна своей страны, и Юрию Кузнецову стыдно за таких людей. Можете ли вы как-то, спрашивает он президента, повлиять на эту ситуацию?
Я чувствую себя виноватым в этом, потому что это значит, что у правительства, у администрации президента нет четкого представления и ясной программы по популяризации национальных символов, в том числе и гимна со словами. Это отдельная работа, которая должна осуществляться по определенной программе, и на это нужно выделять просто небольшие, но целенаправленно выделять необходимые финансовые ресурсы. Мы будем это делать.
Спасибо, Кирилл. Мы будем возвращаться еще в телефонный центр. Туда продолжают поступать звонки. Сергей?
Я вот, кстати, не знаю текста гимна до сих пор целиком. Первые две строчки запомнил из нового?
Я знаю.
Да? Да. Мы потихонечку движемся действительно с востока на запад страны. Уже добрались до Западной Сибири. У нас сейчас впервые на связи будет буровая установка. Речь идет о 504-й буровой установке Восточно-Сургутского нефтяного региона. Давайте посмотрим, где это находится. Ну и вот там, в таком живописном месте, работает наш корреспондент Константин Семин. Константин, вам слово.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Сергей и Екатерина. Действительно, вас приветствует Западная Сибирь, Восточно-Сургутское нефтяное месторождение, буровая установка номер 504, КУС номер 504, как здесь говорят. Весь практический персонал установки у нас в кадре находится. Вряд ли к нам кто-то присоединится в ближайшее время, просто потому что в радиусе километров 30, наверное, нет ни одной живой души. Мы не хотели бы нарушать спонтанное течение эфира, но все-таки первый вопрос от нас будет задавать человек, который не может не задать его первым. В силу таежной субординации. Это главный на установке человек, который проработал в Сибири четверть века, Владимир Петря. Вот он находится слева от меня. Владимир Степанович, о чем вы хотите спросить президента?
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, Владимир Степанович.
Нам очень приятно, нефтяникам, что у нас появился шанс, возможность задать вам несколько вопросов. Вы приезжали к нам в Сургут и около 4 лет назад. За это время многое нами сделано. И поэтому мы рады пригласить вас еще раз посетить город Сургут.
Спасибо большое.
У меня к вам будет такой. В последнее время много разговоров об увеличении налогов на нефтяную отрасль. Как известно, Сургутнефтегаз работает в очень сложных условиях, очень тяжелые месторождения, которые на сегодняшний день практически на 50% и выше выработаны. Средняя глубина скважин составляет 3,5 километра при очень большой обводненности. И для этого нам необходимо вводить новые технологии, новое оборудование. А для поддержания того, что мы достигли, нам необходимо разведывать и вводить новые месторождения. Если увеличить налоги для нас, нефтяников, то нам понятно, что в данной ситуации у нас и в предприятии просто не будет возможности развиваться дальше. И кому это выгодно? И, Владимир Владимирович, просим ответить на этот вопрос и изложить свою точку зрения по данной позиции.
Владимир Степанович, во-первых, я вас тоже хочу поприветствовать и сказать, что труд ваш и ваших коллег, и не только в компании «Сургутнефтегаз», но и в других компаниях, заслуживает самой высокой оценки и вызывает уважение. Вы работаете действительно в очень суровых условиях, и это вот видно даже на этой телевизионной картинке, и добиваетесь поистине выдающихся, без всякого преувеличения, выдающихся результатов. У нас Россия впервые за многие годы стала страной номер один по производству, по добыче нефти. Вышла на первое место в мире по добыче нефти, обогнав Саудовскую Аравию. Я уже не говорю, если это вместе сложить с газодобычей, то здесь у нас просто нет конкурентов. Теперь непосредственно по вашему вопросу, по теме, которая вас интересует. Действительно, очень многое говорится о необходимости более жесткого налогообложения нефтегазовой сферы. Здесь есть определенный смысл. Он заключается в следующем. У нас одностороннее развитие экономики. Дело не только в нефтянке. У нас ТЭК развивается быстрее, чем перерабатывающая промышленность. В конечном итоге это ударит и по ТЭКу. Поэтому здесь нам нужно сбалансировать это развитие различных секторов экономики. Делать это, конечно, нужно очень аккуратно. Есть специфические вещи, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Ваше, ваших коллег и руководителей отрасли. Эти специфические вещи заключаются в следующем. В прошлом году была большая дискуссия по поводу повышения налогообложения в нефтяной и газовой сфере. И надо сказать, что основания для этого были. Потому что отрасль получала так называемые сверхдоходы в связи с большими ценами на нефть на мировых рынках. Но и налоги были повышены существенно, в 4 раза, то есть на 400%. Во как. То есть это действительно очень серьезно было, серьезная нагрузка для отрасли. Вместе с тем правительство предложило увеличить отбор сверхприбыли у нефтянки. Сверхприбыли. Не вообще удушить налогами, а сверхприбыли изъять в большем объеме. Во всех развитых экономиках сверхприбыль у нефтяных компаний изымается государством в соотношении 20 к 80, примерно. Ну, в разных странах по-разному, но примерно. Я еще раз повторяю, речь идет о сверхприбыли. Вот 20% остается нефтяникам, 80% – доход государства. У нас сверхприбыль делится между нефтяниками и государством 50 на 50. В прошлом году правительство вышло с предложением в Государственную Думу изменить это соотношение и увеличить изъятие сверхприбыли в доход государства. Лоббисты нефтяных компаний в Государственной Думе не позволили это сделать правительству. Правительство предлагало увеличить пошлины, экспортные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ. Вот двумя инструментами предполагалось это сделать. Повторяю, лоббисты нефтяных компаний это сделать правительству не позволили. По непонятным для меня причинам против этого предложения проголосовала целиком фракция КПРФ, против целиком проголосовала фракция «Яблоко». Почти не дали голосов СПС, 90% проголосовало «за» от «Единства», тоже не все соскочили, там некоторые депутаты. И другие фракции, центристские фракции Думы, тоже не дали нужного количества голосов. В принципе, предложение было справедливым. Повторяю еще раз, сделать этого правительства не дали. Но тогда доход от сверхприбыли в государственную казну увеличился бы тоже не на десятки миллиардов, как считают некоторые эксперты, которые говорят о том, что из нефтянки можно выкачать еще там до 20 миллиардов, увеличился бы примерно доход на 3 миллиарда долларов, ну, на эквиваленте 3 миллиарда долларов. Но, и вот я согласен с вами, что вот эта рента, она должна быть дифференцированной. Вот сейчас правительство думает об этом, и налогообложение должно зависеть от качества скважин, от объема добычи, от обводненности и так далее, и так далее, и так далее. В свое время от этого отказались, сделали плоскую шкалу НДПИ, потому что рассматривалось это просто как антикоррупционная мера. Правительство созрело до того, чтобы перейти к дифференциации. Но и самое главное, при всех этих нововведениях мы не должны забывать о главном. Нефтянка, ТЭК в целом, это курица, которая несет нам золотые яйца. И убивать эту курицу было бы просто неразумно, глупо и недопустимо. Этого не будет, не беспокойтесь.
Хорошо, давайте еще один вопрос Буровой Кусту, номер 504.
Кто помог у нас его?
Константин.
Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Макшаков Вячеслав Николаевич, инженер по бурению буровой бригады. Меня, как многих северян, беспокоит вопрос о отмене северных льгот. Вообще вопрос, как этот решается. И мы бы хотели, чтобы этого не было, отмены, по крайней мере. Спасибо.
Вячеслав Николаевич, не планируется никакой отмены вот этих надбавок районных. Первое, не планируется. Второе, эти надбавки будут учитываться при начислении пенсий. Это тоже очень важно. Они будут учитываться, эти надбавки, в базовой части накоплений, в базовой части пенсии, точнее. А что касается страховой части, то там, естественно, это учитываться не будет, но там будет учитываться та достаточно высокая заработная плата, которую вы сейчас получаете. И с, вот как раз с этими надбавками в том числе.
Ну что ж, хорошо, спасибо Западной Сибири. Катя, какой город у нас на подходе?
Мы выходим на Северный Кавказ, столица Кабардино-Балкарии. И в Нальчике работает наш корреспондент Сергей Владимир Соловьев. Владимир, пожалуйста.
Добрый день, Москва. Вас приветствует Кабардино-Балкария и город Нальчик. Мы находимся в самом центре города на проспекте Ленина. Температура здесь плюсовая, в отличие от Сибири и Дальнего Востока. Не буду подробно рассказывать про местные красоты, чтобы не занимать эфир, но обязательно должен сказать про одну деталь. Нальчик из всех городов, которые сегодня общаются с московской студией, в географическом смысле это самая высокая точка. Мы сейчас стоим над уровнем моря где-то 530 метров на такой высоте. То есть, если сравнить с Москвой, то это высшая точка Останкинской башни. И здесь, конечно, есть много вопросов к президенту. Пожалуйста, у вас был вопрос, да? Представьтесь только сначала.
Добрый день, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Я житель Кабардино-Балкарии. По национальности кабардинец. Фамилия Балкаров. Работаю в Русском театре. И у меня вопрос о межнациональных отношениях. Вопрос сложный. Сейчас к власти фактически пришли сподвижники Михаила Саакашвили, будущего, вероятно, будущего президента Грузии. И он снова угрожает Абхазии. Более 400 лет тому назад кабардинцы добровольно вошли в состав России. Этого сейчас хотят и абхазы, родственные народ кабардинцам. Владимир Владимирович, может, стоит принять Абхазию, равно как и Южную Осетию, в состав России, и тем самым предотвратить новую войну? У нас регион стабильности, мира, согласия. И очень хотелось бы сохранить такое положение. Это дорого стоит.
Вы подняли очень важный и очень сложный вопрос. И очень острый в то же время и для всей страны, и в особенности для юга России. Должен вам сказать, что сохранение территориальной целостности российского государства прежде всего, было еще совсем недавно для нас одной из самых главных, самых острых и самых приоритетных проблем. И в целом, думаю, что вы согласитесь со мной, эта задача в целом решена. Но, следуя этим принципам, мы не можем распространять их на себя и отказывать в этих принципах нашим соседям. Поэтому принцип территориальной целостности государства, он признан международным правом, мы являемся членами ООН, и мы будем исполнять международные обязательства. Вместе с тем, есть и значительные особенности, связанные с тем, что семья горских народов – это особая общность. Горские народы имеют многовековые, прямые, родственные связи между собой. Нам, конечно, не безразлична судьба этих народов, и мы не можем остаться к этому равнодушными. Это во-первых. Во-вторых, после распада Советского Союза нам досталось очень много конфликтов от прежних времен. Это и Карабахский конфликт, это Южно-Осетинский, это Абхазский. Неправильно было бы считать, что все эти проблемы можно решить за счет России. Что я имею в виду? Вы знаете, я уже достаточно глубоко вник в эту проблематику. И то там, то здесь я часто слышу от наших коллег почти одно и то же. А вы скажите, что вы на нас поддавили, а мы согласимся, чтобы нам было легче разговаривать со своим населением. Я говорю, нет, так не пойдет. Вы хотите, чтобы мы, Россия, поссорились с кем-то из наших соседей на века? Нет. Вы между собой договариваетесь на приемлемых условиях, а мы выступим в качестве гаранта. Это мы готовы сделать. И мы сделаем это. Сделаем это по-честному. Это в полном объеме касается и тех образований, о которых вы упомянули. Нам, повторяю, не безразлично, что там будет происходить. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации в этих регионах. Но мы выступаем за территориальную целостность Грузии, будем ее поддерживать. И надеемся, что все проблемы взаимоотношений и с Абхазией, и с Южной Осетией будут решены, но будут решены таким образом, чтобы не пострадали интересы тех людей, которые проживают на этой территории или на этих территориях.
Владимир, еще один вопрос мы ждем.
Да, конечно, есть еще вопросы. Так, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Я Ахмат Сазаев. Как здесь сказали, я по национальности балкарец, я писатель. Владимир Владимирович, добрый день. Земля Кабардино-Балкарская с удовольствием приветствует вас. Мы помним ваш приезд, теплый приезд сюда к нам. Мой вопрос. Разжигание межнациональной розни запрещено законами Российской Федерации. Это хорошо, и все это помнят. Но некоторые партии во время предвыборной кампании, в этой кампании, значит, открыто пропагандировали лозунги типа «Россия для русских». Вот мой вопрос. Почему же этим партиям было разрешено, значит, выступать такими предложениями, такими вот суждениями по телевидению? Я благодарю вас.
Для такой страны, как наша, вопрос, который вы задали, имеет особый приоритет. Вот кто, тот, кто говорит «Россия для русских», я, знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям. Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы. Потому что Россия – многонациональная страна. Что такое Россия для русских? Они что, выступают за отделение отдельных территорий от России? Хотят распада Российской Федерации? Чего они добиваются, подобные деятели? Ответ здесь понятен. Скорее всего, это провокаторы. Люди, которые хотят нажить какой-то дешевый капитал на каких-то проблемах. Хотят показать себя радикалами и что-то здесь приобрести. У нас есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе. Прокуратура должна реагировать на проявления подобного рода. Если находят в тех или иных действиях состав преступлений. Должен вам сказать, что в прошлом году таких дел по разжиганию межнациональной розни было возбуждено более 50, даже, по-моему, более 60. Дел 20 доведено до суда, и около этого примерно числа примерно 17-20 вынесено обвинительных приговоров судов. В этом году тоже несколько десятков возбуждено уголовных дел. Что касается тех партий, которые в ходе избирательной кампании допускали вещи подобного рода, откровенно говоря, я этого не видел, потому что не следил уж так внимательно за всеми дебатами. Не знаю, мне кажется, человек в здравом рассудке не мог этого сделать. Уж слишком большая нагрузка была на избирателя за прошедшее время. Но если такие факты есть, я обязательно переговорю с генеральным прокурором, попрошу его проанализировать все, что известно на эту тему. Реакция должна быть.
Нальчик, мы благодарим вас. Владимир, спасибо. Сергей.
У нас на подходе, уже оказавшись в Нальчике, мы попали в европейскую часть страны. И целый ряд городов сейчас на подходе. Но пока давайте свяжемся с телефонным центром, где продолжает работать Кирилл Клейменов. Кирилл, есть ли новости?
Телефонный центр сейчас вошел в режим так называемых пиковых нагрузок. Одновременно задать свой вопрос президенту стремятся сотни людей. Всем мы дать слово, увы, не можем, но кому-то сейчас определенно повезет. Я хочу попросить девушку телефонного оператора передать мне гарнитуру, так называется устройство, с помощью которого она общается с абонентом. И сейчас мы узнаем очередной вопрос президенту. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Косенкова Наталья Ивановна.
Откуда вы?
Из города Красноярска.
Пожалуйста, ваш вопрос президенту.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Я хочу вас спросить, как вы считаете, не правильно заканчивать приватизацию и начинать национализацию? Спасибо.
Наталья Ивановна, я думаю, что вопрос ваш связан с результатами. Результатами экономической политики начала 90-х, середины 90-х годов и с некоторыми негативными явлениями, с которыми мы сталкиваемся еще и сегодня. Действительно, часто слышишь такой вопрос. Он как бы вопрос не новый совсем. У меня, конечно, по этому поводу есть свое собственное мнение. Ведь когда страна начинала приватизацию, когда страна перешла к рынку, исходили из того, что новый собственник будет гораздо более эффективным. На самом деле, ведь так оно и есть. Везде в мире частный собственник всегда более эффективный, чем государство. Но здесь есть одна вещь, один элемент, который мы никогда не должны забывать. В развитых экономиках существует отлаженная система администрирования. И там эффективность деятельности предприятия, она напрямую связана с доходами государства, получив которые, государство решает социальные задачи. У нас, к сожалению, вот произошел разрыв между нормальной и хорошей, иногда даже отличной организацией конкретного производства и хорошим и отсутствием администрирования, в результате чего не поступали нужные средства в государственную казну. Поэтому мне кажется, даже не кажется, я уверен в том, что нам нужно идти по другому пути. Нам нужно не заканчивать приватизацию, а укреплять государственные структуры, укреплять законодательство и улучшать администрирование, чтобы эффект от хорошо работающих частных предприятий был чувствительным для экономики страны и для каждого конкретного рядового гражданина. Этого можно добиться. Вот по этому пути нужно идти.
Но сейчас есть возможность продлить связь с телефонным центром. Кирилл, какие еще вопросы накопились?
Еще вопрос из тысяч, которые поступают в эти минуты сюда, в телефонный центр. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Альфон. Здравствуйте. Я из Воронежской области, города Павловска. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мне 15 лет, и у меня уже есть самая заветная мечта. Я хотела бы работать спасателем МЧС. Скажите, пожалуйста, насколько реально для девушки поступить в училище МЧС на спасателя?
Девушек у нас принимают сегодня и практически во все учебные заведения Министерства обороны, за исключением некоторых, скажем, в десантное училище не принимают. И принимают в учебные заведения, в Академию Министерства по чрезвычайным ситуациям. Насколько мне известно, практически без ограничений. Так что никаких трудностей нет, нужно просто сдать экзамены, поступить, учиться и позднее работать. Мне кажется, что это очень благородная профессия, и я желаю вам успехов.
Кирилл, я видел, был сам удивлен этим вопросом. Кирилл, еще что-нибудь
вопрос
есть?
Вопрос достаточно необычный. Действительно, мы стараемся сделать так, чтобы как можно шире была представлена география нашей страны в вопросах. Звонят сейчас действительно со всей страны, и в том числе с Дальнего Востока, несмотря на то, что там уже достаточно позднее время. Мне подсказывают редакторы, что сейчас есть как раз звонок на линии из дальневосточного региона. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Говорите. Вы слышите нас?
Алло.
Да, пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос, президент.
Зовут меня Егоров.
Егоров, а дальше?
Егоров Дмитрий, 25 лет.
Ваш вопрос президенту, Дмитрий. Дмитрий, пожалуйста, мы вас слушаем.
То есть я слушаю, скажем, тяжелый рок, мне Металлика нравится, а вы что предпочитаете?
Вопрос о музыкальных пристрастиях президента.
Очевидно, поэтому так долго и формулировался.
Популярную классическую музыку и эстраду. Российскую.
А какую, Владимир Владимирович?
Я не буду говорить об этом, а то это вызовет какой-нибудь неблагоприятный резонанс на рынке. Это же все.
Ну, то есть современную, мы говорим.
Современную российскую. Кирилл, еще вопросы.
Сейчас мы постараемся вывести еще какой-нибудь вопрос, потому что действительно это становится не просто нагрузки, просто колоссально испытывать техника. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Говорите. Вы в прямом эфире. Вы слышите меня? Ну, явно на линии кто-то есть, но человек не говорит ничего.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Я из Свердловской области. Меня зовут Низамова Олеся. Я хочу задать вам вопрос. Строго ли вы воспитывали своих дочерей?
Нет, к сожалению, не строго. Или к счастью. Во всяком случае, они у нас выросли девушками независимыми, собственным мнением, с чувством собственного достоинства, как мне кажется. И я думаю, что это хороший результат.
Дети интересуются у нас очень воспитанием. Почему-то все вопросы детские о воспитании.
Да, и сегодня много прорывается. Да. Видно, с родителями какие-то споры накануне вечером были. Решили у президента уточнить. Мы еще не раз вернемся в телефонный центр, Кирилл, так что оставайтесь на связи. Пока же у нас как раз на подходе уже города в европейской части страны.
Да, у нас наступает очередь Вологды. На прекрасной Соборной площади находится наш корреспондент Илья Канавин.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день, Сергей. Город Вологда – старинный русский город, красивый такой, знаете, домашней, уютной красотой, совсем русской красотой. Знаменитый, конечно же, вологодским маслом, безусловно, вологодским кружевом и прославленный белорусскими песнерами. Есть даже предание, что Вологда чуть было не стала столицей государства российского, правда или нет, это, конечно, неизвестно, но мы находимся как раз вот у Вологодского Кремля. Вопросов очень много, люди просто ежесекундно подходят и выстраиваются в очередь. Я сказал, что, наверное, не всем повезет, но... Да, пожалуйста, пожалуйста.
Владимир Владимирович, здравствуйте.
Давайте к старшему уступим место. Я подержу. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Я Михайлов Константин Павлович, житель блокадного Ленинграда. Сегодня у меня торжественный, необычный день, потому что в день своего 70-летия я могу общаться с президентом. Вопрос у меня такой. Много говорится о гражданской ответственности автолюбителей. То ли закон этот будет действовать, то ли он не будет действовать. Да хотелось бы знать, Владимир Владимирович, будет отменен этот закон или какие-то льготы будут для ветеранов. Моя пенсия составляет 2100 рублей. За машину «Ниву» я должен заплатить страховой полис 1700 рублей. Это очень высокая цена. Спасибо.
Константин Павлович, во-первых, я хочу вас... поздравить с 75-летием. Это большое событие. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия. Что касается автогражданской ответственности, так называемой, или вот страховки за автомашину. Ну, намерение, конечно, тех, кто выступил с инициативой этого закона, тех, кто боролся за его принятие, намерения благородные. Это сокращение правонарушений на дорогах, это улучшение финансовой сферы и благополучия пользователей автотранспорта, может быть, даже удобство передвижения по стране и за границу. Здесь много плюсов, но я с вами согласен, конечно, базовая ставка, она, по-моему, 1980 рублей, это очень большая сумма, особенно для пенсионеров. Законодатель должен будет подумать, как решать эту проблему. В других странах такая проблема, такие вопросы решаются гораздо более гибкими средствами. Там, допустим, есть страховка на сезон. Вот часть пенсионеров, я знаю, не пользуются зимой. Я, не будучи пенсионером, в свое время ездил на Запорожце. 7 декабря сразу ставил машину в гараж и уже до весны ее не вынимал, так, из гаража. Можно вести сезонную страховку. Может быть, страховка выходного дня. Некоторые люди только по выходным дням пользуются машиной. Есть и другие способы, которые делают эту сферу гораздо более приемлемой для граждан, даже с низкими доходами. Правительство, конечно, должно будет над этим подумать. Правительство и Государственная Дума.
Еще есть у вас вопрос, Вологда?
Да, спасибо большое. Пожалуйста, прошу, не забудьте представиться, пожалуйста.
Олег Павлович Кучко. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Я представляю белорусское землячество, которое создано несколько лет назад в Вологде. И нас интересует следующий вопрос. Не передумали ли вы объединяться с Республикой Беларусь? Спасибо.
Нет, Олег Павлович, мы, конечно, не передумали. У нас есть определенные планы, но есть и сложности в ходе этого процесса. Вы знаете, наверняка следили за этим, если задаете этот вопрос. Когда-то нам было сказано, что Беларусь готова идти на объединение так далеко, как к этому будет готова Россия. Мы отреагировали на это, сказали, что готовы провести выборы единого президента, единого парламента, готовы принять Беларусь в любом качестве, либо целиком, либо отдельными регионами. Мы сразу же почти услышали реакцию для Беларуси, для белорусского народа. Сегодня, во всяком случае, такой способ кардинального объединения неприемлем. Так нам было сказано. Но я не считаю себя вправе настаивать на подобного рода объединительных процессах, которые не устраивают наших партнеров. Нужно делать только то, что хочет сделать наш партнер, на что он готов. И навязывать свои воли мы не собираемся, это просто бессмысленно. Значит, у нас существуют планы, тем не менее, по объединению в сфере валютного регулирования. Знаете, что есть планы по переходу на единую валюту. На первом этапе это должен быть российский рубль. С 1 января 2005 года по договору мы должны это сделать. По всей видимости, вряд ли мы в срок эту проблему решим. Хотя наши центральные банки и министры финансов в целом как бы договорились уже, даже подписали соответствующий документ. Но это тоже политическое решение. У нас есть и другие планы. Мы будем действовать по тем направлениям, по которым сможем с нашими белорусскими партнерами договориться. Договориться на тех основаниях и по тем принципам, которые приемлемы для наших партнеров. Процесс этот сложный, потому что он должен учитывать интересы обеих сторон, как России, так и Беларуси. Но намерение идти по пути интеграции есть, и оно сохранилось не только у российского руководства, но и у руководства Беларуси. В этом у меня сомнений нет.
Вологда, еще один вопрос президенту можете задать.
Да, спасибо огромное. Вы бы слышали, с каким восторгом было принято здесь известие о том, что можно задать еще один вопрос президенту. Я прошу вас. Не забывайте представляться. Пожалуйста.
Так, здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я Гамина Алевтина Борисовна. Вот уже 35 лет я плету со своими подругами вологодское кружево. В годы Отечественной войны наша страна расплачивалась за поставки вологодским кружевом, за поставки вооружения вологодским кружевом. Тогда нас работало 40 тысяч человек. Сейчас нас осталось 100. Мой вопрос... просили вам задать, наш вопрос просили задать кружевнице, что же будет с художественными промыслами и, в частности, с вологодским кружевом? Спасибо.
Алевтина Борисовна, вообще должен сказать, что вот эта сфера деятельности требует, на мой взгляд, особого внимания со стороны государства и региональных властей, потому что это вот как раз один из элементов нашей материальной культуры. Это не просто производство. Я должен сказать вам откровенно и честно, в деталях я, конечно, не знаю, что сейчас там происходит и с какими реальными экономическими трудностями сталкивается ваше предприятие. Но обещаю вам, что обязательно подумаю над этим. Но есть еще один аспект этой проблемы, который заключается в подготовке кадров. У нас, к сожалению, не отработана система подготовки кадров в этой сфере. И об этом мы тоже должны подумать. Есть определенные планы в этой сфере. Надеюсь, они будут реализованы.
Мы благодарим жителей Вологды. Илья, спасибо большое.
Спасибо большое.
И переходим...
Да,
дальше
в эфире сейчас
по программе
будет,
по нашей.
Новая деревня. Это не просто многообещающее название, это действительно название населенного пункта в Кочубеевском районе Ставропольского края. Это будет та самая деревня, обещанная нам еще в начале программы, которая у нас будет прямо включение. В новой деревне работает Ольга Кири. Ольга, вам слово.
Добрый день, Москва. Добрый день, Владимир Владимирович. Село Новая Деревня, где мы сейчас находимся, довольно большое, примерно 3000 жителей. Желающих пообщаться с президентом России оказалось настолько много, что вместить всех эта площадь, конечно же, не смогла. Впрочем, внимание остальных жителей в эти минуты приковано к экранам телевизоров. Люди внимательно следят за ходом нашего телемоста. А у нас уже есть те, кто готов задать свой вопрос президенту. Ну вот, пожалуй, вы представьтесь, пожалуйста, для начала.
Я Караченцева Людмила Александровна. Работаю в колхозе Междуреченский. Я в первую очередь хочу вас поблагодарить за то, что вы во время наводнения нам помогли. И вы дважды приезжали в наш район. И вы видели, что мы наши хутора находятся между двух речек. Это Новый Зеленчук и Кубань. И в то же время мы находимся без воды. На следующий год, на то, чтобы построить нам водопровод, выделили 1 миллион рублей. А по смете нам надо 62 миллиона. Если так будут финансировать нас, то наш водопровод заработает только через 60 лет. Когда же, я думаю, что это проблема не только нашего региона, а проблема всей страны. Как же нам выходить с этого положения?
Людмила Александровна,
помогите нам.
Да, Людмила Александровна, что касается гидротехнических сооружений, заборов воды и так далее, то действительно вы правы. Здесь много вопросов подобного рода по всей стране. Вот я недавно был в Краснодарском крае, там Новороссийск практически не имеет нормального водоснабжения. И вот в декабре этого года правительство выделило 40 миллионов рублей на строительство водовода для Новороссийска. 20 миллионов выделили для Владивостока. Должен отметить, что это, конечно, в значительной степени задача местных и краевых областных властей. Они прежде всего должны думать и заботиться об этой проблеме и решать эту задачу. Понятно, что многие местные уровни власти, даже и областные, и краевые, не могут этого сделать, может быть, самостоятельно. И мы будем помогать из федерального бюджета. В этом году на решение проблем, с которым столкнулись вы, а именно на восстановление водозаборов и других гидротехнических сооружений, которые пострадали в результате стихийных бедствий, наводнений, из федерального бюджета выделено 500 000 000 рублей. Должен сказать, что проводились эти подсчеты следующим образом. Регионы предоставляли потребности, эти потребности проверялись, и в соответствии с этими заявками выделялись соответствующие ресурсы. Поэтому я думаю, что и потребности ваши, необходимость восстановления вашего водозабора, эта потребность тоже была учтена краевыми властями, и деньги должны быть получены. Следовательно, их нужно использовать. Но на всякий случай, я тем не менее, что касается вашего случая, проверю отдельно. Это я вам обещаю.
Спасибо.
Ну, давайте останемся в Новой Деревне сейчас. Ольга, какие там еще вопросы?
Пожалуйста.
Можайская Ирина, учитель. Владимир Владимирович, за последние 3 года у нас на Ставрополье было совершено 12 терактов. Гибнут дети, гибнет молодежь. За последний теракт погибло 45 человек, который был в Ессентуках. Как можно это все остановить? Можно ли это сделать? И когда все прекратится? Беспредел бандитов.
Вы, Ира, вы подняли одну из самых кровоточащих, в прямом смысле этого слова, проблем. Один из самых острых вопросов. И, как вы знаете, с этим сталкивается не только Россия, но и очень многие другие страны. Что происходит? В чем, собственно говоря, корень этих проблем? Должен вам сказать, вот мы постоянно и часто, ну и по понятным причинам обращаемся к проблеме Чечни. Дело сегодня не только в Чечне. Дело в том, что в мире есть люди, которые присвоили себе право считать, что они в состоянии могут влиять на умонастроение тех людей, которые придерживаются мусульманских традиций, обычаев на весь исламский мир. И не только влиять на их умы, они считают, что они имеют право поставить под контроль территории компактного проживания мусульман. Эти люди прикрываются религиозными лозунгами для достижения политических целей. Для нашей страны это крайне актуально, потому что у нас есть такие территории компактного проживания мусульман, и на эти территории, на этих граждан нашей страны и обращено внимание вот этих деструктивных сил, которых мы называем международными террористами. Конечно, они воспользовались проблемами распада Советского Союза, значит, проблемами, связанными с тем, что происходило в Чечне, сепаратизмом воспользовались. Но на самом деле у них другие цели, не независимые из Чечни. У них другие совершенно цели. Территориальное отторжение всех территорий компактного проживания мусульманского населения. Разумеется, мы должны этому противостоять, если мы не хотим развала нашего государства. А если это произойдет, то тогда у нас будет хуже, чем было в Югославии. Это будет югославизация России в худшем ее варианте. И жертв будет гораздо больше. Вот это мы должны осознать, с этим осознанием мы должны бороться с этой проблемой. Бороться должны вместе со всем международным сообществом, потому что угроза приходит не только изнутри, она приходит извне, из-за границы. Вот последние боевые действия на Кавказе показывают, банды, которые вот сейчас там гоняют в Дагестане, наполовину почти состоит из наемников из других стран. Встречаются там не только представители граждане и подданные арабских государств, там есть и граждане других республик Советского Союза. Есть и русские, и украинцы. Есть немцы встречаются. Не немцы турецкого происхождения, а немцы. Есть представители других европейских стран. Мы это все знаем. Это международная проблема. К сожалению, она в полном объеме коснулась и России. Здесь только одно средство. Не поддаваться их давлению, не поддаваться никакой панике, действовать консолидированно, последовательно и настойчиво, жестко по отношению к преступникам. И, конечно, наши правоохранительные органы должны улучшить качество своей работы.
Ну, мне режиссер выпуска подсказывает, выпуска программы, по привычке выпуска, подсказывает, что у нас есть возможность продлить сеанс прямой связи с новой деревней, так что давайте еще третий вопрос.
Да, у нас есть еще один вопрос. Мы видели здесь мужчину, поднимает руку. Прошу вас, подойдите, пожалуйста, поближе и представьтесь.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Проценко Сергей Григорьевич, житель села Новая Деревня.
Здравствуйте.
Вот уже 5 лет я состою в отряде самообороны, которые, ну это те же народные дружины, которые защищают наше село. Ну, первый вопрос, значит, то, что у нас здесь, значит, граница рядом. Ну, люди, которые проживают, в первую очередь мы, значит, выходим на охрану границы. Ну, что значит, первыми должны, статуса у нас никакого нет, как отряды самообороны. Первыми выходим, и, значит, то, что... Ну, необходимо решать вопросы защиты нашего, значит, наших людей, обеспечения, ну, не оружием, а личной безопасности. И, значит, то, что еще, значит, что... Решить статусы наших отрядов самообороны, значит, чтобы мы могли потом лечение производить за чей счет и, значит, реабилитацию.
Я прошу прощения, речь идет о каких-то казачьих формированиях?
Отряды самообороны.
Но это казачьи отряды самообороны?
И казачьи, и, значит, в основном охотники.
Угу. Ну вот что касается казаков, то проект закона готов, и мы... Думаю, что в этом году, то есть в наступающем году, в 2004-м, примем его. Но согласен с вами, что речь должна идти не только о формированиях казаков, но, может быть, и о других формированиях подобного рода. Я дам соответствующее поручение главному правовому управлению администрации президента. Мы обязательно подумаем на этот счет. Я думаю, вы правы абсолютно. Особенно это касается вот тех регионов, в которых вы живете.
Спасибо большое.
Ну что, спасибо новой деревне. У нас на подходе еще и Поволжье, и Северо-Запад, и черноземная зона страны. Но пока, наверное, обратимся к интернету.
Да, мы обещали, что будем не раз во время нашего прямого эфира связываться с телефонным центром. Туда можно и сейчас дозвониться, чтобы задать вопросы Владимиру Путину. И приходят нам вопросы на сайт наш в интернете. Вот я начну. Владимир Владимирович, вопрос вам от Витушкина Дмитрия. Это студент из Санкт-Петербурга. И он спрашивает, есть ли у вашей семьи сбережения? И в чем вы храните? В рублях, в долларах или в евро?
Я скажу не только как глава государства российского, не только как президент, который в любом случае должен хранить свои сбережения в национальной валюте, но скажу как человек, который занимается этой проблематикой ежедневно, экономической проблематикой, обсуждает эти вопросы с членами правительства, с Министерством экономики, с Минфином, с экспертами. Сегодня хранить свои сбережения выгоднее всего в российских рублях на депозитных счетах в банках. На депозитных счетах, потому что там учитывается уровень инфляции, плюс еще какой-то процент начисляется сверх этого. И сегодня российская валюта является одной из наиболее устойчивых валют, доверие к которой возрастает. И еще раз повторяю, в рублях на депозитных счетах.
У меня тоже есть несколько вопросов, которые привлекли внимание. Вот, скажем, Юлия Николаева из Москвы задает вопрос, ответ на который я совершенно себе не представляю. Зачем так спешно вводится единый госэкзамен в школах? Ведь дети учились по старой системе образования и не смогут за один год подготовиться к новой системе сдачи экзаменов. Вообще, с новой системой вот этих вот образовательных стандартов путаница-то есть. Я вот в школу свою зашел, когда голосовал на участок, посмотрел, что там висит, ничего не понял.
Есть такая проблема. Я не считаю себя глубоким специалистом во всех вопросах. Конечно, это один из вопросов, который касается очень многих. И здесь я вынужден и должен соглашаться с мнением специалистов. Но думаю, что спешки здесь не должно быть. И мне кажется, что ее, собственно, и нет. Ведь сейчас проводится только эксперимент. В текущем году, я не помню точную цифру, но это где-то примерно 640 тысяч выпускников сдавало экзамены по вот этой новой системе. В следующем 2004 году цифра достигнет примерно 900 тысяч человек. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы помочь молодым людям, особенно в отдаленных районах страны, помочь им не просто сдать экзамен, а упростить их поступление в престижные вузы, находящиеся достаточно далеко от того места, где они живут и учатся. Снизить уровень коррупции в вузах при приеме, унифицировать стандарты требований высших учебных заведений при приеме абитуриентов к себе на учебу. Вот цели благородные. Надеюсь, что они будут реализованы в полном объеме. Но должно это произойти только после того, как будут изучены результаты тех экспериментов, о которых я сейчас сказал.
Вопросов по интернету поступает очень много. Вот есть возможность у нас выбрать, естественно, то, что ближе, может быть, сердцу. Вот я уже третий год выбираю вопрос примерно на одну и ту же тему, ну вот пользуясь, можно сказать, служебным положением. Анатолий Никитин его задает, из Мурманской области этот человек. Вопрос такой. ОВД, ГАИ, это службы явно или скрытно занимаются бизнесом. Безопасность гарантируется только для служащих. Служащие он берет в кавычки, соответственно, этих структур. И вопрос такой, Владимир Владимирович, вам. Обладаете ли вы полной информацией об истинном положении дел в этих структурах?
Я думаю, что Анатолий задает этот вопрос в достаточно острой, такой полемичной форме, не случайно, не исключая, что он столкнулся с какой-то несправедливостью в отношениях с работниками органов МВД, либо других государственных структур. К сожалению, это не единичный случай. Это факт, и это нужно не просто признать, на это нужно соответствующим образом реагировать. У нас в этом году нарушений в системе МВД, правонарушений, было выявлено свыше 19 тысяч. Из них свыше 2500, 2,6 это нарушение, прямое нарушение закона. Много сотрудников милиции привлечено к административной и даже к уголовной ответственности. Вы знаете, и шумные дела, они не возникли случайно, и они не возникли в связи с выборами в Государственную Думу, как это часто, об этом часто говорили, потому что они были начаты гораздо раньше, чем наступила предвыборная кампания. Некоторые дела были начаты за год, за полтора года, потому что это достаточно сложные дела, и когда человек нарушает закон, сам будучи в правоохранительной системе, то это, как правило, сложные случаи, поскольку мы имеем дело с профессионалом. И такого нарушителя поймать за нарушение закона достаточно сложно, потому что он человек квалифицированный и знает, что делает. Но эта борьба ведется, она будет продолжена по всем направлениям. И будут укрепляться органы собственной безопасности, мы будем заботиться о социальной сфере, о повышении уровня материального благосостояния работников правоохранительной сферы. И все это вместе, надеюсь, даст положительный эффект. Мне кажется, что если прямо ответить на вопрос Анатолия, да, то я думаю, что все-таки истинное положение в органах правопорядка мне известно.
Спасибо.
Ну, вот еще один вопрос в продолжении, по большому счету, того, о чем мы говорили, насчет иммиграции в Россию. Но вы, Владимир Владимирович, останавливались в основном на выходцах из стран СНГ, которые нам понятны. А здесь вот вопрос про китайцев. Сергей Татаренко его задает. Собирается ли государство приостановить приезд китайцев в Сибирь и на Дальний Восток? Отдельная тема.
Тема острая, понятная. Я думаю, что мы должны не приостанавливать, а регулировать. Мы должны знать, где, сколько и каких иммигрантов нам нужно. И имея представление о потребностях страны, выработать механизм привлечения нужных нам трудовых ресурсов, проявляя определенное серьезное внимание и к борьбе с коррупцией, в том числе и в этой сфере, потому что и здесь уровень коррупции слишком высок и в правоохранительных органах, и в местных органах власти.
И еще вот такой вопрос. Кирилл Клеменов, наш коллега, который работает в телефонном центре, он выводил такую статистику, что очень много вопросов личного качества. Люди интересуются какими-то личными подробностями вашей личной же жизни. И вот тоже вопрос из интернета такой. Ваши дочери сидят в интернете?
Сидят, к сожалению.
Много?
Почему, к сожалению?
Потому что мне кажется, что все хорошо в меру, и интернет – это полезная вещь. Если оттуда извлекается нужная информация для образования, для развития человека, а если это какая-то болтовня часовая, то мне кажется, что толку в этом немного, это потеря времени.
Ну, как-то оптимизировать вот эту историю можно, как вы считаете? Потому что, на самом деле, сейчас во многих семьях проблемы с интернетом, и я знаю, что, в общем, очень много лишнего дети смотрят здесь.
У нас супруга моя оптимизирует это достаточно эффективно. Она заводит определенный код, и до того, как она этот код не использует, включить компьютер невозможно.
Понятно.
Этот код знает только она. Вот это самая лучшая, на мой взгляд, оптимизация.
Так. Катя упомянула Кирилла Клеменова.
Да, мы как раз переходим в телефонный центр, туда продолжают поступать звонки. Кирилл, вам слово.
Количество звонков, поступивших сюда, в телефонные центры, приближается очень быстро к 1,5 миллионам. И тем людям, чьи вопросы по вполне понятным причинам сегодня не прозвучат, я хочу напомнить, что в предыдущие 2 года наиболее интересные вопросы, а частые драматичные истории, становились темами для журналистских репортажей наших коллег на Первом канале и телеканале «Россия». Полагаю, что так будет и на этот раз. Ну, а прямо сейчас я постараюсь, что называется, поднять с телефона напрямую звонок, который только что поступил вот сюда на линию. Попрошу девушку телефонного оператора передать мне гарнитуру. Будьте добры, пожалуйста. Сейчас мы пообщаемся с этим слушателем. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Мы слушаем вас.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Алло.
Говорите.
Здравствуйте. Звоним мы из Якутии, с Якутска города.
Здравствуйте.
Ваш вопрос президенту.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Вам звонят из Якутска родители погибшего солдата по призыву в боевых действиях в Чечне. От имени родителей звоню я, Алексея Валентина Алексеевна. Наш сын Алексеев Алексеев Аркадьевич был призван в армию в июне 1995 года. Оттуда и направлен в Чечню, где и погиб при взятии Грозного 4 февраля 1995 года. Посмертно награжден орденом мужества и является в этой войне единственным представителем малочисленных народов Севера эвенком. Вы, Владимир Владимирович, выступая 3 года назад по телевизору, дали указание Национальному военному фонду вооруженных сил обеспечить и улучшить жилищные условия женам, родителям погибших солдат. После этого случая военкомат предложил нам открыть счет в Сбербанке, но поступления до сих пор нет. В данное время живем в городе Якутске, в двухкомнатной квартире. Мы впятером с детьми. Квартиры, где живем, построены по канадскому проекту и ихними же материалами для временного вахтового проживания, которые не соответствуют нормальным критериям постоянного жилья. В связи с этим такой вопрос к вам, Владимир Владимирович. Поступит ли в счет материальная компенсация и когда? И если нет, то можете ли вы содействовать перед правительством Республики Саха в выделении нормальной квартиры? Благодарим за внимание и поздравляем вас, Владимир Владимирович, с новым наступающим с Новым годом. Желаем благополучия и здоровья и счастья в вашей личной жизни. Спасибо.
Спасибо, Валентина Алексеевна. Значит, что касается компенсации, то я думаю, что она вам выплачена. Это и от Министерства обороны, и страховка. Всего 145 окладов, по-моему, должно было быть выплачено. Но я знаю, что это в абсолютном выражении незначительные деньги. Даже и не хочется говорить об этой сумме, потому что вообще никакие деньги нельзя сравнить с жизнью человека, но, а эти тем более. И поэтому... Поэтому я не знаю, что там сейчас происходит вот с теми планами, о которых я говорил, в отношении вас конкретно. Хотя вот тот фонд, о котором вы упомянули, он действовал до недавнего времени достаточно эффективно. И связано это было с тем, что представители российского бизнеса, частные лица направили туда значительное количество денежных средств. Мы сейчас думаем о том, как эффективно возобновить его деятельность. Но я могу вам пообещать, я вас обязательно найду, и мы обязательно те проблемы, о которых вы упомянули, решим. Можете даже не сомневаться. Но в отношении всех других семей, которые утратили своих родственников в результате различного рода катаклизмов в России, особенно это касается военнослужащих, которые отдали свою жизнь за интересы государства, то внимание к ним со стороны государства должно быть, конечно, изменено. И это должно выражаться совершенно конкретной помощи со стороны государства. Сегодня, повторяю, вот эти 145 окладов – это ничтожная в абсолютном выражении сумма. Я только недавно обсуждал эту тему с руководством правительства и принял решение. Эта сумма для всех военнослужащих, включая и рядовой состав, должна быть как минимум не меньше, чем 1,5 миллиона рублей. И мы эту проблему, повторяю, для всех семей военнослужащих, которые сталкиваются вот с утратой своих близких, в самое ближайшее время решим именно таким образом.
Кирилл, пожалуйста, следующий вопрос.
Еще один вопрос, который поступил только что сюда, в телефонный центр. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Ну вот, на этой линии сбой. Сейчас я прошу включить еще одну линию, благо их здесь огромное количество. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите. Вы слышите меня?
Алло.
Да-да, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло. Вас беспокоит Кожаев Евгений Владимирович из Иркутска.
Ваш вопрос президенту.
Уважаемый Владимир Владимирович, готовы ли вы сделать российский рубль конвертируемый?
Евгений Владимирович, для того, чтобы сделать национальную валюту конвертируемой, нужно наличие целого ряда факторов, связанных с укреплением национальной экономики. В последние годы мы многое сделали для того, чтобы решить проблему, о которой вы назвали, именно в этом ключе. И закон, недавно принятый закон о валютном регулировании, как раз направлен на решение этого вопроса. Надеюсь, что в самое ближайшее время гражданину России для того, чтобы поехать за границу, нужно будет только иметь российские рубли и паспорт национальный. Не нужно будет бегать по обменным пунктам здесь перед поездкой. Но, повторяю, по-разному понимается, кстати говоря, полная конвертируемость. Но вот для рядового гражданина, вот если мы говорим о полной конвертируемости в том ключе, о котором я сейчас только упомянул, она достижима, и, надеюсь, мы эту задачу, эту проблему решим в достаточно короткие, обозримые сроки.
Ну, потихонечку уже происходит. Я, кстати, своими глазами видел, как рубли наличные меняют в Испании и Финляндии, не только в странах СНГ.
Так в Китае начали.
Вот так, де-факто.
В Китае начали менять.
Да, да.
Кирилл, пожалуйста, еще один вопрос.
Сейчас я прошу наших коллег, если есть такая возможность, вывести в эфир еще один вопрос из тысяч поступающих в эти минуты. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Это Лидия Ивановна из Химок.
Лидия Ивановна, ваш вопрос президенту.
У меня такой вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Будет ли создан механизм по борьбе с коррупцией в исполнительных органах власти, в том числе в прокуратурах и судах?
Лидия Ивановна, совсем недавно и на встрече с правозащитными организациями, и на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса многократно возвращался к теме, которую вы сейчас подняли. Конечно, она очень актуальна для нас. Но мне думается, что кроме ужесточения в этой сфере, которое тоже возможно и может быть сегодня оправдано, нам нужно сделать другие шаги и нужно создавать другие базовые вещи. Что я имею в виду? Нужно переходить к реальной административной реформе. Чем меньше у чиновника возможности вмешиваться в процесс принятия решений, тем лучше. Это в полном объеме касается и правоохранительной сферы. Законы должны быть прямого действия, судебная система должна быть, с одной стороны, независимой, но ее функционирование должно быть прозрачным и находиться под контролем общественности и общества. Создан определенный механизм, в том числе и самоочищение в судейском корпусе. Недавно приняты только эти законы, я очень рассчитываю на то, что они заработают.
Кирилл, спасибо. Мы будем еще ждать включения с телефонным центром. А пока у нас на очереди Сергей.
Очередные города в России, в европейской части. И первым будет столица Приволжского федерального округа Нижний Новгород. Ну, судя по всему, в Нижегородском Кремле, да, один Кремль связывается с другим. Работает корреспондент Сергей Семенов. Сергей, вам слово.
Здравствуйте, Москва. Мы сейчас находимся в центре какой-то нижегородской погодной аномалии. Вчера здесь неожиданно шел дождь, сегодня началась пурга. И вообще синоптики говорят, что давно теплой зимы, теплого декабря, такого не помнят. Температура выше обычной, где-то на 5-8 градусов. Интересная деталь, не замерзла даже Волга, она у нас за спиной. Мы стоим в Нижегородском Кремле. Это одно из самых любимых мест отдыха горожан. Но сегодня, как вы видите, конечно, погода не располагает к прогулкам. Но вот сегодня люди сюда пришли здесь задать вопросы президенту. Вопросов очень много. Вы знаете, все прекрасно понимают, что из-за ограниченности времени все вопросы они задать чисто физически не смогут. Поэтому многие вопросы у нас в написанном состоянии, и мы их обещали передать в соответствующие ведомства при администрации президента России. Но теперь давайте, чтобы как бы экономить время, перейдем к вопросам. Давайте, пожалуйста, ваш вопрос. Только представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Владимир Владимирович. Студентка Нижегородского педагогического университета, Канода и Вета. Вас называют политическим учеником Анатолия Собчака, одного из начинателей демократического движения в России. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к поражению правых сил на выборах?
Я считаю себя учеником Анатолия Александровича в прямом смысле. Он был преподавателем моим в университете. И действительно, я многому научился от него и позднее, когда он уже занимался политикой. Что касается правых сил и их проигрыша на выборах в Государственную Думу, то меня это не радует. В нашем парламенте, на мой взгляд, должны были бы быть представлены все политические силы страны. Вместе с тем результат, или точнее отсутствие результата на выборах правых сил, это их проигрыш в полном объеме. Это результат их политики за последние годы. Это результат того, что они допустили ошибки как в стратегии, так и в тактике предвыборной борьбы. Хотя так называемого административного ресурса, если учесть, что, скажем, блок СПС или партию СПС возглавлял Анатолий Борисович Чубайс, который одновременно является руководителем всей электроэнергетики страны, как мы с вами догадываемся, не было никакого недостатка ни в административном ресурсе, ни во всяких других ресурсах, которые нужны на выборах в парламент России, так же, как в парламент любого другого государства. Все это было в достаточном объеме. Не хватило только понимания того, что ждут от политической партии люди, и не хватило политической воли для того, чтобы договориться о единых действиях на выборах в парламент. Вот достаточно разрозненных правых сил. Надеюсь, что это не приведет к тому, чтобы эти силы сошли с политической сцены страны, имею в виду, что миллионы людей в России разделяют те взгляды, которые пропагандируют правые силы и пытаются внедрить в нашу политическую и экономическую жизнь. Во всяком случае, я уже говорил об этом публично, хочу повторить еще раз. Мы проведем консультации и с СПС, и с Яблоком, и постараемся создать такую ситуацию, при которой были бы востребованы и их кадровые возможности, была бы налажена постоянная работа, диалог этих правых сил с правительством, с администрацией президента, с парламентом Российской Федерации.
Еще один вопрос Нижнему, пожалуйста.
Так, еще вопросы. Пожалуйста, вам вопрос. Представьтесь только.
Сейчас. Добрый день, Владимир Владимирович. Макаров Василий Васильевич, начальник конструкторского отдела акционерного общества «РУМО», бывший завод «Двигатель революции». Мне 53 года, скоро пенсионный возраст. И глядя на жизнь пенсионеров, на ту пенсию, которую они получают, начинаешь задумываться, что же делать. 2 года назад я заключил договор с негосударственным пенсионным фондом, и теперь ежемесячно из своей заработной платы выплачиваю данному фонду. И в это время Государственная Дума принимает закон о пенсиях депутатам и бывшим депутатам. Размер этой пенсии составляет 16 тысяч рублей, что несоизмеримо с пенсией, которую получают сейчас пенсионеры по России. Вопрос. Почему, Владимир Владимирович, вы подписали данный закон? Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, это не праздный вопрос, и я даже благодарен вам за то, что вы задали его, потому что считаю правильным, чтобы на всю страну прозвучали некоторые вещи, о которых мы должны задуматься. Вот только сейчас, вот буквально несколько минут назад, мы говорили о коррупции в органах власти и управления. Только сейчас мы говорили о том, в каком состоянии находится правоохранительная система. Отвечая на вопрос нефтяников из Сибири, я говорил о том, что лоббисты крупных нефтяных компаний в Государственной Думе не позволили правительству принять ряд очень важных, нужных для государства на данном этапе законов, связанных с налогообложением нефтегазовой сферы. И мне кажется, что мы должны понять, для того, чтобы избавиться от всех этих явлений негативного, прямо скажем, характера, мы должны некоторым категориям людей, от которых зависит самочувствие государства, платить. Но мы должны вот наконец-то это принять для себя. Мы должны уйти от этого социализированного принципа всем сестрам по серьгам. Должны понять и пойти на это. Конечно, здесь тоже существуют свои пределы. Здесь нельзя перегибать через край. То, о чем вы сказали, действительно имеет место быть. И пенсии членам парламента, они в 6,5 раз, примерно в 6,5 раз выше, чем для обычного гражданина, работающего, скажем, в государственном секторе. Это правда. Их зарплаты вообще приравнены к зарплате федерального министра. Но у нас федеральных министров всего 25, а депутатов свыше 400. И мы пошли на это для того, чтобы создать условия для нормальной работы депутатского корпуса.
Ну, давайте еще один вопрос Нижнему. У нас, кстати, на этот раз нету ни Москвы, ни Питера. Так что, по большому счету, пожалуй, единственная столица, да, Нижний из всех возможных. Хотя нет, Нальчика я зря забыл. Давайте еще один вопрос Нижнему.
Вы только представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Наталья Долинская. Я студентка филологического факультета Государственного университета. Владимир Владимирович, мне очень интересно, а как вы собираетесь Новый год праздновать?
Согласно погоде, вопрос, да, новогодний.
Наташа, вы знаете, что в мои обязанности входят в том числе и новогодние поздравления, так что я должен буду сделать вот это, и на Новый год буду дома, конечно.
Спасибо.
Так лаконично, хорошо. Какой у нас город на подходе?
Спасибо, Нижний Новгород. Мы переходим в Тамбовскую область. На очереди небольшой город Мичуринск. И там работает наш корреспондент Игорь Кожевин. Игорь, пожалуйста, жители Мичуринска могут задавать вопросы главе государства.
Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, Екатерина, добрый день, Сергей. Мы находимся на главной площади Мичуринска, города с почти 300-летней историей, города, который чуть более месяца назад получил статус наукограда, причем это единственный и первый в стране аграрный наукоград. Мичуринцы готовы задавать свои вопросы главе государства, и нам осталось лишь определиться, чей вопрос будет первым. Итак, кто бы хотел задать свои вопросы? Вот, пожалуйста, представляйтесь.
Уважаемый Владимир Владимирович, я Акимов Михаил, сотрудник Института генетики и селекции плодовых растений, кандидат сельскохозяйственных наук. У меня к вам вопрос. Вот Россия заслуженно гордится своими достижениями в космонавтике, авиастроении. А возможно ли приравнять к этим приоритетным направлениям, поддерживаемым государством, наши экологически безопасные технологии выращивания, хранения, переработки плодов, от которых в конечном результате зависит здоровье и продолжительность жизни населения. Уверяю, Владимир Владимирович, что нашими яблоками, мичуринскими сортами можно гордиться. Все, спасибо.
Миша, я не сомневаюсь, во-первых, в том, что можно гордиться яблоками и другими продуктами сельского хозяйства, которые у нас производятся. И не сомневаюсь я в этом сознанием дела, потому что я знаю, что технологии у нас, может быть, не всегда такие эффективные, как на Западе, да? Но они гораздо более щадящие
в отношении здоровья потребителя, чем западные технологии. Мы практически не пользуемся генной инженерией. И вот сейчас мы знаем, сколько проблем с этим. У нас этих проблем, слава богу, пока нет. Что же касается приоритетов, скажем, оборонной промышленности, сельского хозяйства, других отраслей, то должен сказать следующее. У нас сельское хозяйство пользуется не меньшими приоритетами и не меньшей поддержкой государства, чем оборонка или, скажем, конкретное авиастроение, о котором вы упомянули. Но самые элементарные, самые общие цифры, которые, думаю, что и вы знаете, но не уверен, знают ли это все, скажем, те, кто работают и живут на селе, либо работают в сфере сельского хозяйства. У нас из федерального бюджета на лизинг, на поддержку, ставок, банковских ставок, на прямую поддержку сельского хозяйства из федерального бюджета мы тратим примерно 20 миллиардов в год, из региональных бюджетов еще плюс 30 миллиардов. А на поддержку авиапрома, о котором вы упомянули, в бюджете предусмотрено только 3 миллиарда плюс 1 миллиард на лизинг. Поэтому сельское хозяйство у нас пользуется и будет пользоваться поддержкой государства. Здесь есть целая программа, готовится закон о сельском хозяйстве, который мы надеемся провести через парламент в 2002 году, в 2004 году.
Еще один вопрос мы ждем от мичуринцев.
Да, мы переходим к следующим вопросам. Вообще желающих очень много. Я беру инициативу в свои руки. Вот вы, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Кустова Ирина. 2 года назад я удочерила одну девочку. Вот, и я хотела бы сейчас взять еще бы одного ребенка. Но дело в том, что материальная база, конечно, она не позволяет этого сделать. У меня вопрос вот такой, что почему наше государство очень мало уделяет внимания вот таким семьям, как моя, таким семьям, которые хотят взять еще детей, усыновить, удочерить, ведь им намного лучше будет с нами в семье, чем в детском доме. Спасибо.
Согласен. Здесь возразить нечего. Следует уделять больше внимания и больше ресурсов выделять на этот счет. Сегодня государство, ну это, кстати, перенесено на региональный, местный уровень, должно поддерживать такие семьи, как ваши. И эта поддержка выражается в сумме от 900 до, в некоторых регионах, 4500 рублей. Плюс еще 600 рублей за так называемое исполнение родительских функций. Думаю, что, конечно, этого недостаточно. И по мере возможности мы, разумеется, будем уделять этому внимание. Я думаю, что в необходимых случаях будем предусматривать деньги и в федеральном бюджете. Но я знаю, что в трансфертах соответствующих деньги, необходимые для решения вот этих вопросов, тоже предусматриваются. К сожалению, должен с вами согласиться, их недостаточно пока. Это правда.
Мы благодарим жителей Мичуринска. Илья, спасибо большое. И
да,
переходим к следующей теме.
У нас на подходе еще Выборг на северо-западе, хорошо вам знакомый. Но пока давайте обратимся в телефонный центр. И что есть Кирилла Клеменова нам рассказать?
За 2 с лишним часа после начала работы прямой линии с президентом России поступило еще очень много звонков, и общее их количество превысило 1,5 миллиона. Если быть точным, то 1 530 000 звонков поступило сюда, и, насколько я помню, это абсолютный рекорд. Интерес к прямой линии с каждым годом нарастает все больше и больше. И сейчас еще один звонок, который мы приняли только что. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Борзова Дарья, мне 14 лет, я учусь в 9 классе. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, Таня.
Я хочу задать такой вопрос. Почему во всех российских школах школьники должны покупать учебники сами? Программа меняется каждый год, а в школьных библиотеках учебников нет вообще.
В российских школах школьники не должны покупать учебники сами. Эта обязанность обеспечить учебниками возложена на местные власти, на местный уровень управления, денег у которых на решение этих вопросов у местного самоуправления не хватает недостаточно. Вот, к сожалению, такая ситуация сегодня. И сейчас принято решение о том, чтобы перенести два вопроса по финансированию образования с местного уровня на государственный уровень, на уровень субъекта федерации. Какие это два вопроса? Это зарплата учителей и обеспечение учебного процесса, к которому и относятся приобретение учебников. Я надеюсь, что с 2004 года ситуация улучшится.
Кирилл, еще вопросы мы ждем.
Еще один вопрос. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Гильманова Марина Фаритовна, 20 лет, Челябинская область, город Рязань. Вопрос, здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Повысит ли пособие матерям-одиночкам?
Здесь, так же, как и в других сферах социального характера, конечно, хотелось бы большего. Будем смотреть на возможности бюджета в 2004 году. И мы, конечно, должны будем это сделать. Вопрос только в сроках и в сумме этого повышения. Вопрос в этом. Но то, что это нужно будет сделать, здесь у меня сомнений нет.
Кирилл, и еще один вопрос можно задать.
Как мы и обещали, вопросы личного характера. Президента спрашивает Быковский Владимир из Чувашской республики, позволяет ли себе глава государства человеческие эмоции и как часто?
К сожалению, иногда позволяет. Хотя думаю, что чем более функциональным является человек, исполняющий те или иные служебные обязанности, тем лучше.
Ну что ж, спасибо телефонному центру, а мы войдем в обещанный выбор Калининградской области. Город, который вы, Владимир Владимирович, хорошо знаете. Сегодня там работает Олег Грознецкий. Обычно он работает в Калининграде, но Северо-Западный федеральный округ. Его страсть и специализация. Вам слово, Олег.
Наша передвижная телевизионная станция расположена неподалеку от знаменитого Выборгского замка. Ему более 7 веков. Замок был построен шведскими феодалами на землях, подвластных Новгороду. Ровно 3 столетия назад Петр Великий пришел сюда с флотилией и возвратил эти земли России. И сейчас на этом историческом месте собрались жители Выборга, и у них немало вопросов к президенту России. Пожалуйста, представьтесь, ваш вопрос.
Дьячкова Доброслава Ивановна, пенсионерка, но еще работаю. Работаю я в социальной сфере, Центр «Надежда», дневное отделение, где пребывают пожилое поколение, пенсионеры и инвалиды. У нас очень много бывает бесед с нашими отдыхающими. И один из вопросов, который тревожит наших товарищей, это вопрос их родных и близких, которые живут в наших прибалтийских республиках. И вот такой вопрос. Почему же Россия не предпринимает таких более ярких действий по защите русского населения в странах Прибалтии?
Спасибо. Доброслава Ивановна, соглашусь с вами в том, что было время, когда Россия практически не обращала внимания на те сложные процессы, которые происходят в некоторых странах бывшего Советского Союза. И прежде всего в прибалтийских государствах. Но думаю, что для того, чтобы быть справедливым, все-таки нужно отметить, в последние годы Министерство иностранных дел уделяет все больше и больше внимания защите интересов русскоязычного населения в странах Балтии. И действительно, там некоторые вещи вызывают у нас беспокойство. Мы считаем, что нельзя говорить о полном обеспечении прав и свобод этих граждан, которые проживают, а некоторые проживают там десятилетиями, в странах Балтии. Мы помогаем этим гражданам и морально, и политически. Мы стараемся оказать им помощь в судах различной инстанции. Мы проводим работу по дипломатическим каналам и намерены действовать подобным образом в будущем. Но действительно, вот знаете, некоторые стандарты, которые внедряются в Западной Европе, в том числе и в точках, которые мы называем горячими, они должны быть применимы тогда и к тем, кто проживает в Прибалтике, и кого мы относим к так называемому русскоязычному населению. Но, допустим, если в Македонии ОБСЕ и Евросоюз считают, что должно быть представительство в органах власти и управления, в органах полиции, должно быть такое представительство, которое соответствует процентному составу, скажем, албанского населения на юге Македонии, то почему такой же принцип не должен быть распространен на русскоязычное население, проживающее, скажем, в Латвии, где в Риге, там, я не знаю, процентов 50 минимум русскоязычного населения? Почему разные стандарты внедряются в разных частях Европы? Нам это непонятно, мы будем с этим бороться, но делать это нужно, конечно, цивилизованными методами, чтобы не навредить нашим соотечественникам и тому самому русскоязычному населению, о котором мы должны заботиться везде, в том числе и в странах Балтии.
Ну что ж, понятен интерес жителей приграничного Выборга, да, к темам в сопредельных странах. Может быть, что-то по непосредственно российской тематике?
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Новикова Анна. Я преподаватель иностранных языков университета имени Герцена. Я работаю с молодежью, и меня очень волнует проблема наркотиков. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к предложению давать пожизненный срок за распространение наркотиков?
Я согласен с вами в том, Аня, что ответственность по ряду уголовных дел, связанных с незаконным распространением наркотиков, должна быть ужесточена. В связи с этим некоторое время назад я вышел с предложением внести изменения в соответствующее законодательство. И вот буквально недавно Дума Государственная третьего созыва приняла эти законы, Совет Федерации его тоже поддержал, и неделю назад я подписал эти поправки к закону, в котором ужесточение за этот вид преступления является существенным, вплоть до 20 лет лишения свободы по отдельным категориям правонарушителей. Но думаю, что это серьезно, этого пока достаточно, мне кажется. Но посмотрим, как это будет работать в реальной сфере.
Совершенно точно у нас есть возможность задать третий вопрос Выборгу.
Пожалуйста. Вот вы, девушка, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Андрей Вала, педагог по вокалу. Вы знаете, Владимир Владимирович, в нашем городе мы находимся на границе с Финляндией, и интересует такой вопрос. Возможно ли возобновление визового въезда наших соседей финнов? Тогда, может быть, они пойдут навстречу нам, и мы сможем без виз въезжать туда. Спасибо.
Алла, конечно, возможно. Но это должно происходить не так, как это делалось в прежние времена, когда приграничные власти, не сообразуя свои собственные региональные интересы с интересами государства, принимали решения, которые сепаратистскими трудно даже и назвать. Дело не в том, чтобы тот или иной регион получал чуть-чуть побольше денег от этого вида деятельности, а дело в том, чтобы решать этот вопрос на двухсторонней основе, приемлемым для России образом. Вот что касается въезда наших финских друзей в упрощенном порядке, я за такую процедуру, но такая же процедура должна быть обеспечена и для граждан Российской Федерации. Это должно делаться на паритетных началах. Вот об этом мы и пытаемся договориться с нашими финскими партнерами.
Спасибо.
Ну что ж, наверное, мы простимся на этом с Выборгом, который из вопроса к вопросу действительно обращался к каким-то таким приграничным делам. Да, Кать, что у нас сейчас следующее?
И мы вновь возвращаемся в телефонный центр, туда продолжают поступать звонки. Кирилл, вам слово.
1 553 000 – это общее количество звонков, которые поступили сюда, в телефонный центр. Еще раз повторю, что это рекорд, который, несомненно, свидетельствует о том гигантском интересе, который жители России проявляют к этому проекту. И вопросы на самые разные темы. Один из них сейчас в нашем эфире. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Пожалуйста, говорите.
Это говорит город Брянск. С вами говорит Горбунов Андрей Петрович. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, Андрей Петрович.
Вопрос, значит, такой. Оправдало ли ожидание образование в России федеральных округов? Спасибо.
По моему мнению, оправдало. Цель создания этих округов заключалась в том, чтобы скоординировать деятельность федеральных органов власти в субъектах Российской Федерации. Мне кажется, что эта цель достигнута. Здесь нельзя впадать в другую крайность. Эти федеральные округа не должны на себя забирать те функции, которые по праву и по закону принадлежат местному региональному уровню власти и управления. Но думаю, что нам удастся сбалансировать здесь интересы и федерального центра, и регионов, и выстроить эффективную систему взаимодействия.
Кирилл, еще вопрос, да.
Есть, конечно, много вопросов, множество. Мне только что передали последние данные статистики. Так вот, в пиковые, так называемые, моменты, в секунду сюда поступает 250 звонков. Можете себе представить, каково их общее количество. Вопрос от гражданина Никанорова, к сожалению, он не указал свое имя, из Вологодской области. Какие главные угрозы для России видит президент в 21 веке?
Самая главная угроза – отставание экономического развития. Если мы не справимся с тем, чтобы обеспечить темп роста нашей экономики, то мы будем отставать и по всем другим составляющим. Сегодня, так же, как и всегда в мире, происходит достаточно жесткая конкурентная борьба. Но только в отличие от прежних времен, эта конкурентная борьба сместилась, скажем, из сферы военного противостояния в сферу экономической конкуренции. И здесь мы должны быть эффективными, здесь мы должны быть конкурентоспособными. От гражданина до государства. Сможем это сделать, не только выживем, но будем процветающей страной. Не сможем, тогда у нас будет много трудноразрешимых проблем.
Кирилл, еще один вопрос.
Еще вопрос, который мы сейчас выводим в эфир. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Мне подсказывают, что это звонок из Орловской области, если я не ошибаюсь. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Василюк Александр. Владимир Владимирович, мне 13 лет, но я уже беспокоюсь о том, что мне нужно служить в армии. Но там существует дедовщина. Как вы на это смотрите?
Саша, смотрю на это, конечно, с тревогой, и было бы большой ошибкой не замечать этих проблем. Они существуют. Я очень рассчитываю на то, что в результате модернизации вооруженных сил, в результате того, что в армии будет служить больше профессионалов, а к 2007 году, к концу 2007 года на сержантских, как я уже говорил в ходе сегодняшнего эфира, на сержантских и рядовых должностях у нас должно быть 50% контрактников, то есть профессионалов. Мне кажется, что с их приходом моральная атмосфера в воинских коллективах должна измениться к лучшему. И это нам позволит сократить срок службы по призыву до 1 года. И полгода военнослужащий будет находиться в так называемой учебке, будет приобретать навыки и знания по военной профессии, а остальные полгода в линейных частях, в том числе, где он может принять решение о том, чтобы служить дальше по контракту. В любом случае, на мой взгляд, атмосфера моральная должна измениться к лучшему. Но многое, конечно, будет зависеть и от офицерского состава.
Кирилл, мы благодарим вас. Телефонный центр в этом прямом эфире заканчивает свою работу, но звонки, наверное, будут еще продолжаться. И Не надо беспокоиться. Все, кто позвонили, эти звонки будут обработаны, приняты и поступят в соответствующее ведомство, которое, соответственно, проанализирует и поймут, чем можно помочь людям и как можно исправить ту или иную ситуацию.
Да, у нас до этого был эфир такой достаточно спонтанный. Вопросы с места, то, что появлялось в прямом эфире, но вопросы поступали через интернет. Я знаю, что второй год подряд Владимир Владимирович какие-то из них отбирал для себя, да?
Да, есть такие вопросы. И часть из них уже прозвучала, ну, не вот эти конкретные, а тематика уже была озвучена, поэтому я некоторые буду просто откладывать в сторону. Но некоторые из вопросов не прозвучали в эфире в сегодняшнем, и я считаю их важными. Вопрос вот такой. Ивановская область. Кто его задает? Ага, Антонов Владимир Николаевич. Почему в течение 4 лет ничего не прозвучало в ваших выступлениях о величине внутреннего долга государства перед населением, в том числе Сбербанка с июня 1991 года? Каковы сроки погашения и механизмы? Ну и другие вопросы такого же рода. Когда восстановят вклады Сбербанков до 1992 года? Я должен сказать, что неоднократно возвращался к этой теме. Видимо, просто вы не слышали объяснений, и не только моих, но и членов правительства по этому вопросу. Закон о компенсациях для людей, которые утратили свои вклады в банках, был принят в 1995 году. Надо сказать, что и у меня в семье тоже были соответствующие потери. Отец у меня в свое время продал машину, «Жигули», положил на книжку в Сбербанк, и эти деньги растворились. Так вот, я хочу сказать, что общий объем долга перед населением, я хочу обратить на это ваше внимание, 11,5 триллионов рублей. Чтобы понять масштаб беды и трагедии, отмечу, что доходная часть всего федерального бюджета в этом году, по-моему, 2 миллиарда 400 миллионов. 2 триллиона 400 миллиардов. А долг 11 триллионов. С 96 года планировалось начать выплаты людям по определенным возрастным категориям. И эти выплаты были начаты. В 2002 году были выплачены по 1000 рублей всем гражданам 42-го года рождения включительно, в 2003 году 45-го года включительно, в 2004-м 47-го года включительно, года рождения включительно. Принято одно важное решение, которое я бы сейчас хотел озвучить еще раз. Во-первых, начаты выплаты по второму кругу, вот по этой тысяче, а во-вторых, в случае смерти гражданина, деньги, которые ему причитаются и которые он не успел получить при жизни, должны будут выплачены быть его наследникам в размере до 6 тысяч рублей. Если, конечно, если не меньше, в соответствии с вкладом предыдущим. Теперь хочу обратить ваше внимание на темпы и объемы этих выплат. Вот в 2001 году, ну и даже в 99-м, когда я только начинал работать еще председателем правительства, на эти цели в бюджете было предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. В 2001 уже 6,7 миллиарда, в 2002 16 миллиардов, в 2003 20 миллиардов, а в 2004 мы запланировали 25 миллиардов рублей. Эти выплаты будут продолжены. Сейчас правительство думает над оптимизацией этой работы в будущем. Хочу попросить президента, нужно законодательно прервать распространение и торговлю наркотиками к террористам. Ну, я уже отвечал на этот вопрос только что. Много в прессе говорится, что из России уходят большие финансовые средства за рубеж. Какие меры применяются для устранения оттока капиталов? Есть ли смысл повышать пенсии, если тут же поднимаются цены на все? Как регулируется? Ну, это другой вопрос, сейчас на него тоже отвечу. Что касается оттока капитала. Отток действительно есть, и он достаточно большой. Причем нужно различать два вида оттока капитала. Криминальный и легальный. За криминальный предусмотрена и уголовная ответственность, и экономическая ответственность. Но Как мы знаем, это уже расхожая фраза, законы придумывают сотни и тысячи людей, а думают над тем, как обойти эти законы, миллионы. Поэтому все новые и новые способы вывода капиталов за границу правительство обнаруживает. Один из этих способов – это предоставление мнимых услуг. Вот по прошлому году таких услуг было предоставлено на 9 миллиардов долларов. Реально, по оценке экспертов, российские предприятия могли проэкспортировать услуг не более чем на 2 миллиарда. Принят соответствующий закон, который вступает в действие с 1 января 2004 года, который будет облагать дополнительным налогом. НДС будет налагаться на услуги, экспортируемые за границу. Надеюсь, что это будет существенной экономической мерой для предотвращения оттока капитала. Должен сказать и о другом, о очень важном и самом существенном, наверное, элементе. Ведь для того, чтобы предотвратить легальный или даже часть криминального оттока капитала, нужно просто создавать более благоприятные условия для инвестирования в собственную экономику. Вот, собственно говоря, основной генеральный путь решения этой проблемы. И в этом смысле здесь кое-что у нас происходит позитивного. Говорю кое-что очень осторожно, хотя результаты мы имеем здесь неплохие. В 2002 году у нас инвестиции в основной капитал составили всего 2,6%, в этом году 11,2%. Тоже не так уж много, но по сравнению с прошлым годом серьезный рост. Отток сокращается. Если в 2000 году, когда вот я только был избран главой государства, он составлял где-то 24-25 миллиардов долларов. В 2001 уже только 16, во втором 8,2 миллиарда. В 2003 планируем 6-7 миллиардов. И причем в четвертом квартале текущего года отток резко сократился. Есть ли смысл в повышении пенсии, если тут же поднимают цены на все? Кем регулируются эти положения? Правильно ставится вопрос Адамовым Владимиром Викторовичем. Регулирование процессов инфляционных, роста цен и тарифов должно быть поставлено под больший контроль со стороны государства. Правительство может и обязано здесь предпринять более энергичные меры. Что же касается роста пенсии, повышения пенсии, то оно обязательно. И оно будет проводиться дальше, имея в виду даже хотя бы инфляционные процессы. Но обращаю ваше внимание на то, что пенсии все-таки растут гораздо большими темпами, чем растет инфляция и цены. Вот инфляция у нас 12% будет в этом году, а реальная за вычетом вот всех инфляционных процессов рост пенсии будет 7%, а рост заработной платы 11%. Владимир Владимирович, представляете ли вы Россию без ее малых городов? Если нет, то что делается для их возрождения? Амурская область, Чебанюк. Невозможно представить Россию без малых городов. У нас почти половина населения живет в малых городах. Но чтобы развивать малые города, нужно развивать всю Россию, развивать всю экономику страны, возрождать и оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству. Вот на эту тему сегодня практически не было вопросов, но эта тема должна остаться в числе приоритетов правительства на будущие и на следующие годы. Кое-что сделано по налогообложению, по разбюрокрачиванию, но еще очень мало, недостаточно. Это должно быть сделано в ближайшее время дополнительно. Ну и другой важный аспект развития малых городов – это развитие местного уровня самоуправления. Именно с этой целью сейчас принят целый пакет документов по разграничению полномочий между федеральным уровнем власти, региональным и местным самоуправлением для того, чтобы обеспечить финансовую состоятельность органов местного самоуправления. Надеюсь, что это тоже будет существенным элементом в развитии малых городов. Почему в России, где много умных и талантливых людей, не только политических деятелей, но и простых граждан, где большое количество различных природных ресурсов, мы не можем достичь уровня развитых стран? Такой же примерный вопрос задает Кузьмина Валентина Дмитриевна. Владимир Владимирович, в телевизионных передачах участниками круглого стола говорили, дескать, на Западе люди умеют работать, а в России нет. Граждане России привыкли жить на халяву. вам пришлось побывать во многих уголках нашей страны. Согласитесь ли вы с таким мнением? Конечно, нет. Вы знаете, в разное время и разные политические деятели высказывались на этот счет. Вот в одной из работ и основателя советского государства Владимира Ильича Ленина есть такая фраза: «Русский человек – плохой работник». Конечно же, не согласен с такой формулировкой. По политическим соображениям, так или иначе, люди возвращаются к этой проблематике. Но нужно прямо сказать, что в российской экономике всегда были определенные ограничения, связанные с ограничением свободы. Это было и во времена царизма, это было и во времена плановой экономики. 80 лет плановой экономики не проходят бесследно. Чиновники привыкли всем командовать, а государство вмешивается постоянно, вмешивается неэффективно в процесс экономики. И, повторяю, это не могло не сказаться. Вместе с тем, там, где у нас есть ростки новой экономики, современного предпринимательства, современной работы и организации труда, результаты блестящие. Уважаемый Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, может ли наше государство как-то как-то влиять на рост цен на хлеб? В хлебном Ставрополе 1 килограмм хлеба уже стоит почти 12 рублей. Панова Дина Григорьевна, Ставропольский край. Очень важный, актуальный вопрос на сегодняшний день. В прошлом году, как вы знаете, у нас был очень большой рекордный урожай, а цены на зерновые упали. В этом году урожай приличный, не такой рекордный, как в прошлом, но вполне приличный и достаточный, чтобы решить все свои внутренние проблемы, а цены выросли. Они выросли на мировых рынках. И, разумеется, предприниматели, работающие в области сельского хозяйства, стараются получить максимальную прибыль, извлечь максимальную прибыль. Здесь разные есть точки зрения и подходы. Кто-то говорит, и это так говорят так называемые либеральные экономисты, не надо мешать агропромышленному сектору, сектору сельского хозяйства, получить те деньги, которые он может сегодня получить с рынка, продав свой товар. Но есть и другие соображения социального характера. Мы не можем позволить ценам на хлеб, на основные продукты питания взлететь до небес. Поэтому ряд стран, практически все страны Европы, наши соседи в Казахстане, ограничивают вывоз зерновых. Правительство приняло уже решение по повышению ставки экспортной пошлины на вывоз зерна. И надеюсь, что это повлияет на, сдержит рост цен на хлебобулочные изделия. Уважаемый Владимир Владимирович, мой сын узнал, что у вашей собаки появилось большое потомство, но на этот счет я уже говорил. Большая просьба, отправьте письмо о том, что это невозможно, то есть подарить щенка. Почему невозможно? Это возможно, нужно только понять, в какие руки этот щенок попадет. Мы на этот счет с вами поговорим отдельно. Я письмо, это не письмо, это обращение по интернету, я здесь вот его отложил. Собирается ли президент переводить армию на контрактную основу? Я на этот вопрос уже отвечал. Ну, не Сумбаеву Сергею Михайловичу, а другому человеку. Но такой вопрос уже звучал в эфире сегодня. За звонок вам в прошлом году людей преследуют. Местные органы власти не дают устроиться на работу. Когда это прекратится? Не буду называть человека, который задает этот вопрос, и его адрес. Хочу просто сказать вам, что это письмо, это обращение получено, и реакция соответствующая будет. Мы с вами свяжемся. На мой взгляд, реформа ЖКХ провалилась. Но об этом мы говорили сегодня, и о том, что можно и нужно сделать в сфере ЖКХ, я уже тоже отвечал. Мне очень нравится наш президент. При обновлении нашего правительства думает ли президент привлечь видных деятелей от партии «Яблоко»? Я тоже уже говорил на эту тему. Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост 3 и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. Будут ли укрупнять субъекты Российской Федерации? Произойдет ли их реорганизация? По примеру Коми-Пермяцкого автономного округа, Бусыгин Вячеслав Валерьевич, Коми Республика. Действительно, в период формирования современной Российской Федерации было принято очень много решений по поводу самостоятельного существования субъектов Российской Федерации в том виде, в котором был подписан федеративный договор. Практика показала, что многие из этих субъектов в экономическом смысле являются несамодостаточными. И это отражается на уровне жизни тех людей, которые живут на этой территории. Вот в Коми-Пермяцком округе и в Пермской области люди приняли решение объединиться. Решение правильное, но и мы, конечно, будем поддерживать такое решение. Вместе с тем, вопросы подобного рода Конституции отнесены к компетенции самих субъектов Федерации. Если люди сочтут это возможным, нужным и оправданным, мы будем поддерживать такие процессы. Дворянинов Сергей Викторович, Кемеровская область. В России разработано много нового оружия. Почему оно не идет в нашу армию, а продается в другие страны? Ну, я уже отвечал военным на вопрос подобного рода. Продавать вооружение – дело полезное, это поддерживает наш оборонный комплекс. Мы будем и дальше бороться за рынки, международные рынки вооружений. Вместе с тем, есть программа переоснащения вооруженных сил до 2005 года и разрабатывается с 2005 до 2015. Будем ее выполнять. Сейчас позитивные вещи здесь все-таки происходят. Мы обновляем и нашу группировку, космическую группировку по всем видам вооружений. И на флоте, и в авиации идет определенный процесс. Хотелось бы большего. Будем исходить из реалий и из потребностей страны и вооруженных сил, из возможностей экономики. Это уже было. Неужели вы собираетесь оставить пост через 4 года? Во-первых, нужно еще дожить до марта 2004-го, и только после этого можно говорить о следующих выборах 2008 года. Но уже сейчас могу сказать, я против того, чтобы кто бы то ни был и какими бы соображениями благими он не руководствовался, нарушал Конституцию нашей страны. Есть ли у вас программа развития сельского хозяйства и в чем ее суть? В разных вариантах я уже пытался ответить на этот вопрос, но все-таки отвечу Краеву А.Н. из Тюменской области, учащийся. Отвечу, но в более таком компактном виде. Что такое политика в сфере, в той или иной сфере экономики? Это бюджетная политика, налоговая политика, таможенная политика и тарифная, социальная, это страхование, в данном случае страхование урожая, и регулирование цен, о чем здесь тоже говорили. Хотя я думаю, что здесь вот это по последнему пункту будут те, кто начнут спорить, но в целом все-таки мы вынуждены будем пойти на регулирование, во всяком случае, основных цен на основные продукты питания. Что здесь делается? Из бюджета выделяются значительные финансовые ресурсы. Из федерального бюджета, я уже говорил, 20 миллиардов на поддержку. Из республиканских краевых 30 миллиардов. Так будем и действовать дальше. Налоговая. Вот хочу вас проинформировать, что с 1 января следующего, 2002 года, вступает в силу закон о едином сельскохозяйственном налоге. Эта информация как-то у нас прошла мимо нашего сознания и внимания. Это, этот закон о едином сельхозналоге введет упрощенную систему налогообложения и в несколько раз снизит налогообложение на сельхозсектор нашей экономики. Это существенное, на мой взгляд, движение вперед. Мы будем и дальше проводить субсидирование банковских ставок под текущие дела, связанные с урожаем. Будем поддерживать лизинг сельхозтехники и будем и дальше но в разумных пределах, чтобы это не приводило к росту продуктов питания на нашем рынке, проводить политику квотирования импортных сельхозпродуктов, поступающих
к нам. 2004 года, наверное, вы имели в виду, а не 2002, да?
2004, да. Конечно, я говорил, с 1 января 2004 года, разумеется. Вот это то, что мне бы хотелось, на что мне бы хотелось отдельно ответить, и то, что в той или иной степени, на мой взгляд, в недостаточно полном объеме прозвучало сегодня в эфире.
И такой тоже традиционный же вопрос. Вот год заканчивается, Сергей даже тут подсчитывал, сколько конкретно дней осталось, а до завершения этого года. А что от Нового года вы ждете, от года будущего?
Да, действительно, это вопрос традиционный и естественный в таких случаях. Мы, мне кажется, должны в таких случаях всегда задаться другим встречным вопросом. Мы вообще-то чего ждем от государства? Государство, оно нам зачем? Отвечать на этот вопрос можно по-разному. Ответов, вариантов ответов может быть десяток и больше. Но мне думается, что вот я сейчас попробую сформулировать свой ответ. И мне кажется, что я рассчитываю на то, что я буду понят основным количеством наших слушателей и зрителей. Мы ждем от государства, чтобы оно повысило уровень нашего благосостояния, чтобы оно сделало нашу жизнь безопасной и внутри, и вовне, чтобы мы, чувствуя себя частью мировой цивилизации, сохранили свою национальную и культурную идентичность, и чтобы оно, государство, обеспечило будущее наших детей. Как это можно сделать? Какими способами, какими средствами этого можно достичь? В разное время разные страны добивались это разными средствами. Но в сегодняшнем мире есть некоторые базовые вещи, без укрепления которых добиться решения вышеуказанных задач невозможно. Какие это базовые вещи? Что в первую очередь должно сделать государство? Вот сегодня, в современном мире, государство в первую очередь должно обеспечить права и свободы своих граждан. Без этого вообще ничего невозможно сделать. Для России, кстати сказать, это имеет не какое-то абстрактное значение. И, к слову говоря, нельзя позволить всяким проходимцам злоупотреблять терминологией из демократического словаря, решая свои клановые интересы. Для России, тем не менее, укрепление демократии имеет прикладное значение уже сейчас и в следующем году. Что я имею в виду? Мы недавно совсем приняли закон о политических партиях. Вот только что состоялись выборы в парламент. У нас создалась уникальная ситуация в новейшей истории, при которой мы можем создать действительно действенную многопартийную систему с правым центром, мощным правым центром, с левым центром в виде, социал-демократической идеи, и с их сторонниками и союзниками по обоим флангам, слева и справа, или даже с маргинальными группами и партиями. Это стало реальной задачей, выполнимой задачей в ближайшей перспективе. Конечно, ничего невозможно сделать без эффективного развития экономики, об этом я уже говорил. Здесь перед нами стоят совершенно конкретные цели. Я сейчас не буду говорить о цифрах, они есть, их можно легко посмотреть, с ними можно ознакомиться. Это и рост заработной платы запланирован, рост доходов населения запланирован, пенсии, заработных плат и так далее, и так далее. Запланированы и темпы роста экономики, они планируется там на уровне где-то 5 с лишним процентов. Кстати, очищенных от сверхдоходов от цен на нефть. Но дело даже не в этом. Дело в том, что нам нужно принимать базовые вещи, которые будут эффективно работать на нашу страну сегодня и завтра. Какие это базовые вещи? Нужно продолжить налоговую реформу. Нужно снижать налоговое бремя на экономику. С 1 января 2004 года конкретные шаги запланированы. Первое. Снижение на 2 процентных пункта НДС, налога на добавленную стоимость, с 20 до 18%. полностью отменяется налог, торговый налог 5%. Кстати говоря, крупные торговые сети обещали одновременно с этим снизить с 1 января 2004 года и цены. Мы посмотрим, как они выполнят свое обещание. Но нужно выполнить и решить ряд других вопросов, а именно нужно принять поправки к налоговому и бюджетному кодексу, чтобы заработал в полном объеме пакет принятых ранее законов о разграничении полномочий между уровнями власти, между федеральным, региональным и местным. Навести порядок здесь нужно. И тогда люди, надеюсь, почувствуют изменение качества предоставляемых им услуг. И вот это отдельная задача по созданию базовых условий для предоставления более качественных услуг населению в сфере ЖКХ, в сфере образования и в сфере медицинского обслуживания. Есть конкретные планы, они могут и должны быть реализованы. Наконец, очень важный комплекс вопросов связан с улучшением природопользования. Нужно принять кодекс, водный кодекс, лесной кодекс и свод законов о недропользовании. Нужно прекратить разбазаривание национальных ресурсов и навести порядок в их использовании. Нужно начать, наконец, полномасштабную административную реформу. Не буду углубляться, об этом много говорили. И нужно существенным образом расширить сферу применения ипотечного кредитования. Вот неполный перечень задач, которые стоят перед нами в 2004 году в сфере экономики. Будем укреплять армию. И надеюсь, что таким образом будет укрепляться и положение России в мире. Ну и, наконец, никогда не должна быть забыта задача, поставленная мною и в послании, это борьба с бедностью. Я уже говорил, 31 миллион наших граждан живет, имеет доходы ниже прожиточного минимума. Сейчас правительство поработало, мы знаем, как разбиты эти 31 миллион по категориям, сколько там работающего, трудоспособного населения, сколько просто временно потерявшего работу, сколько там инвалидов, людей, нуждающихся в особой опеке и попечительстве со стороны государства. Это все известно, ясно, сколько нужно будет денег на решение этой проблемы и сроки, которые потребуются для того, чтобы эту проблему решить. Нужно только настойчиво, последовательно и с полной отдачей сил трудиться. Все для этого есть. Мне хочется выразить уверенность в том, что эти задачи будут решены.
Спасибо.
Ну что ж, по большому счету мы подбираемся к концу нашей программы. Спасибо, Владимир Владимирович, что согласились в ней принять участие.
И на этом специальная программа Первого канала, телеканала «Россия», прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подошла к концу. Мы благодарим всех, кто позвонил в телефонный центр, кто прислал свои вопросы по интернету, всех людей, которые участвовали в прямых эфирах в самых разных городах нашей огромной страны. И мы надеемся, что все вы поймете, что Владимир Путин не смог ответить на все ваши вопросы. Ну, мы ограничены просто и прямым включением, и, собственно, людей в стране очень много. Но все вопросы будут обработаны, все, что мы получили, все дойдет до президента. Спасибо большое, Владимир Владимирович, вам спасибо еще раз тоже.
Спасибо, спасибо вам, Катя, и вам, Сережа. И я хочу поблагодарить всех наших зрителей, всех тех, кто принимал участие в сегодняшней беседе. Надеюсь, что в тех регионах, где климатические условия, так скажем, не очень благоприятны для проведения мероприятий подобного рода, все-таки люди не жалеют о том, что пришли на эту встречу, получили ответы на те вопросы, которые их волновали. И если представится такая возможность, мы в будущем продолжим практику подобного рода, соответствующим образом оценив весь объем информации, который поступила сегодня и в виде телефонных звонков, и в виде обращений прямых, в виде обращений по интернету, должен сказать, что это очень важная информация для анализа реального положения в стране. И этот анализ будет сделан, и он будет учитываться в ходе нашей практической работы и на уровне президента, и на уровне правительства Российской Федерации. Большое спасибо вам.